вечера. Было хорошее начало, медитация. Несколько минут. Цель слушания, процесс слушания, самоосознание. Человек считается самоосознавшей личностью, когда он слышит сердцем. Поэтому вся культура, то есть древняя ведическая культура, древняя цивилизация держалась на этих двух главных процессах, шраванам и киртанам. Шраванам – слушание, и киртанам – повторение через сердце. Искать, что внешняя память можно запомнить, повторить, как Гай это делает, технически можно точно воспроизвести, сымитировать что-то, запомнить, но потом как правило забудем. А то, что пропущено через сердце, это уже усвоено, смарано. То есть это состояние становится нашей природой. Как бы бхава, смаран, бхаван означает «я живу этим», «я ощущаю это фибрами», «я чувствую это». Я не просто верю во что-то, я знаю это. Это посредством шрама киртан достигается. Но также говорится, не все нужно слушать сердцем. Так же, как не всякую пищу нужно есть, есть пища ядовитая, и она смертельно опасна. И слова, понятия, философия, учения могут быть опасными явлениями. Если мы откроем сердце, скажем, к нацистским учениям, вы знаете, что получится. Ужас. Но напоминаю, что получилось в этом случае в истории. Или мы видим такие явления, как крестовые походы, это тоже результат слушания. Кто-то говорил, кто-то слушал. И кто-то пустил это в сердце, кто-то поверил в это. И потом почувствовал себя лучше других, выше других. Нацизм называется, или фашизм называется, или шовинизм называется, или что-то еще в этом духе. В результате слушания много что происходит в истории. И история движет именно звук. Речь. Процесс шравана киртана. Но это говорит о шраванам киртанах вишно. Смарана пада севан арчана ваданам тасям сахьям атманьедам. То есть чем должны быть связаны эти процессы? Жизненно важные. Мы пользуемся каждый день. Слушаем, повторяем. Только на этом. На этом мы живем. Все начинается с того, что мы что-то услышали, только потом можем осмыслить. В школе мы слушали, в институте мы слышали, родители мы слушали, теперь мы сами что-то говорим, нас слушают. Так строится вся наша жизнь. Какие новые понятия мы ведем или устраним из нашей культуры, туда и пойдет цивилизация. Туда потекут умы человеческие. Например, как в Китае в 60-х годах, во время культурной революции, было устранено понятие Бог. Это предопределило ход истории Китая. И какие понятия мы не установили в этом мире, что люди слышат сердце, туда они пойдут. И задача в том, чтобы эти понятия были согласованы или связаны с абсолютной истиной, с изнашительной. То есть прежде всего нужно слышать об абсолютной истине человеку. Утвердить это понятие в жизни, это предопределит ход целой цивилизации. Одно понятие допускает нам нужно. Что такое абсолютная истина? Все остальное ясно. Как говорится, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Даст вам все необходимое. Ни о чем больше не беспокойтесь. Все приложится туда, придет, и остальное все приложится. Истина сделает человека свободным. Сегодня наша тема такая. Мир истины, наши глаза. Мир глазами истины. То есть три как бы понятия здесь это название. Интересно, что же такое истина? И что такое наши глаза, как мы видим эту истину, как мы понимаем. И что же это за мир, который нас окружает? Истина ли это мир или нет? Истина описывается как джанмадиесетага, одно из определяющих факторов, источник всего, то из чего все исходит. Это описание абсолюта. То есть начало всех начал, причина всех причин, сарва карана карана, независимость, варат ни от чего, только от себя зависит. Это вот философские определения. А еще говорится другое, много всяких есть точек зрения интересных. Ананда Чинмая Пьясара. Что это такое? Истина означает глубокое, непрерывное, бесконечное счастье. Это понятие, которое мы переживаем истину. Как мы понимаем и как переживаем истину. С разной точки зрения. Сначала мы должны знать философски, что же такое истина. И что же такое философское понятие, и зачем философское понятие истины.
нашем обиходе мы называем истину счастьем. Вот что мы хотим. Мы все хотим истину. Мы называем его по-человечески в нашем измерении счастьем. Но счастье есть разных качеств. Не всякое счастье истинное. Поэтому мы говорим сначала, давайте философски определим, научно. Что же такое истина, а что является истиной? Если все энергии исходят из истины, почему некоторые энергии не истинные, а источником страдания являются? Вот вопрос. Ученые доказали, да, доказали они. Теоретически это доказали. Физики, да, знают, что на самом деле мир изошел из какого-то одного источника. Какого-то одного нечто. Ну, разные учения по-разному называют источник. Нирвана или Браман. Или некий сгусток энергии, говорят физики. Сингулярность описывают математически этим словом, таким техническим. То есть здесь разные точки зрения. Но все согласны с тем, что нечто неописуемое, неопределенное, потому что вначале вот не было этих вот форм, понятий, времени не было, пространства не было. Что же было? Вот, не знаю, нечто, но какая-то энергия была. И вот оттуда все началось. Интересно. Как бы, представьте, это было такое вот, как бы, summum bonum. Смешение всех понятий, всех качеств в одном, непроявленное состояние. Я приведу пример. Все можно перевести на доступные примеры, любое сложное понятие. Непроявленное состояние – это подобно сну. Вот человек спит, это называется его непроявленное состояние. То есть вы хотели видеть этого человека, вы не можете сказать, кто это, как его зовут, и ничего о нем сказать не можете, пока он спит в непроявленном состоянии. Или умирает человек, тоже его непроявленное состояние. С точки зрения физики ничто не исчезает, смерти нет. Есть трансформация. И смерть не что иное, как трансформация энергии. Сама энергия не умирает. Вот тут нужно понять. Есть проявленное состояние энергии, не проявленное. Это относится к живому существу. Потому что материя, всегда материя, она мертва. Она проявлена. То есть в конце этого времени она сворачивается в неправильное состояние. Пространство, время свернуть, как этот ковер. И поставить в угол, вы ничего не увидите. Физики к этому тоже пришли. Они описали ядро атома, атом водорода. И перевели как бы в наше человеческое восприятие, размеры. Вот. Получается, здесь у нас ядро атома водорода и один электрон сегодняшний. Есть определенное расстояние. Если это расстояние перевести в наше видимое состояние, примерно за 2 сантиметра взять ядро атома. Я могу сейчас не точно помнить, но примерно я скажу. Если за 2 сантиметра ядро, то расстояние до электрона 99 метров. Как это становится веществом? Значит, вращение. Вот у меня всего лишь один палец. Но я вращаю так, захватываю, смотрите, подойдите. Я сейчас раскручу быстро, не подойдете. Каждое мгновение будет находиться мой палец. Видите? За счет энергии вращения. Но как только заканчивается вращение, пускаем. Всего лишь 2 сантиметра пространства. Вот эти видимые миры, поскольку они созданы именно на основании этой атомной энергии, вращения, так сказать, вся эта энергия внутри находится, каждого атома, каждой клеточки, молекулярные структуры формируются этой же энергией. Когда все сворачивается, практически ничего не остается в нашем восприятии. Непроявленное состояние называется. Мы наблюдали иногда это как, например, полное сгорание называется, ядерный взрыв. И ничего не остается. А где? Куда все ушло? Вы берете огромное дерево такое, сжигаете его, должным образом, немножко пепла. Где же вся эта масса, где вся эта материя? Трансформация называется. Нет, нет, не исчезло ничего, не беспокойтесь. Смерти нет, говорят веды. Жизнь вечна. Вы находитесь в законах трансформации. Факт? Вы рождаетесь вот таким младенцем. Начинается сразу трансформация. Рост называется. Тело растет и меняется. Вы день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом наблюдаете, как меняется это тело. Боже мой, растет. Затем прекращается рост. Наступает созревание. Здесь имеется в виду тонкое тело и грубое тело человека. Тонкое тело — это ум. Внутри этого тела ум находится. А внешнее физическое тело – это вот то, что проявлено. А ум как бы не проявлен, находится внутри. Но именно внутреннее содержимое нас интересует человека, а не только внешнее. Хотя бывает и наоборот, люди интересуют только внешней формой. Женщина, мужчина, ну недостаточно, не нужно внутрь заглядывать никуда. А вдруг он женат, и... а вдруг он думает так, и лучше не говорить об этом, лучше вступить в чувственное наслаждение. Бывает и такое. Но суть человечества внутри находится. Тонкое тело, умонастроение. И таким образом это внутреннее состояние будет проявлено или не проявлено. Трансформация наступает дальше. Созревание, затем какая-то деятельность, продукты деятельности мы совершаем, строим города, рожаем детей, то есть много чего мы делаем в этой мире, вот и столько всего мы наделаем. Теперь не можем разобраться толком, столько побочной деятельности от нас исходит. А затем наступает увядание, тело трансформируется в такую неприятную сторону. Не хочет так трансформироваться. Вот сначала было как бы все хорошо. Я вот рос, и надежды росли. И силы, и разум приплелся, и знания. Я чувствовал, что так и будет дальше, понимаете, так будто расти бесконечно. А все становится. Кажется, все понятно, и скучно становится жить. И день за днем рутина продолжается. Какая-то бессмыслица вроде бы. Дети немножко украшают мою жизнь, а тоже надоедают. И денег мало, не так ли? По глазам видно, что денег мало, мало, дешевле. Ну, больше становится. Машины дорогие ездят по городу. Раньше меньше было. Я тут давно, и даже бывает. Да, трансформируется мир. То богатство, то бедность, то жара, то холод, то война, то перемирие, то оранжевая революция, то красная революция, то белая гвардия, то анархисты, то еще что-нибудь. Так происходит вечно. Трансформация. Но когда тело трансформируется в увядание, я беспокоюсь. Я бы не хотел. Все-таки теплится надежда, что я как-то буду жить постоянно. А вот нет, трансформация продолжается. И вы знаете, так и говорится в Ведах, та энергия сознания, которая внутри тела, не трансформируется на самом деле. Не меняется. Трансформируется только материальная энергия. Слышали, если вы знакомы с Олегом Геннадьевичем, вы, конечно, знаете о трибунах материальной природы. Я уверен. Если вы слышите его семинары, он на этом основывает все, как и все свои как бы, подачи знания. Это очень важная тема. Гуны материальной природы, вот они и являются причиной трансформации. А движущая сила, которая ими движет, не трансформируется. Джанма Десятага, Брахман, она постоянна. И вот, смотрите, я был ребенком, был юношей. Сейчас взрослый человек, даже дальше, чем больше, чем взрослый человек. И дальше мне моя перспектива просто стареть, болеть и умирать. Я это прекрасно осознаю. Но я также знаю еще одну вещь, что я, на самом деле, сам не меняюсь в этой трансформации. Ведь это же был я, когда я родился. Тетка мне рассказывала. Она живет в Георгиевке. Когда родился, напомню, потому что родился в Георгиевке. И когда ты, говорит, родился, она показала, какого роста и 7 месяцев. Без кожи. Я не помню ничего. Я не могу ничего сказать. Но она, говорит, помнит, без кожи. И рука без кожи. Я даже испугался. Я родился без кожи. А как потом? А как же держали на руках вообще? Как вообще вот касались? А как это? В вату заворачивали. И кожа должна быть еще вырасти. Она еще не успела сформироваться. И температура тела, говорит, у тебя почти не было, она зависела от окружающей среды, говорит. Так, говорит, помрачнее. Холодно на улице, и ты, говорит, синел просто и смерзал. Вот, а я говорю, а как же, говорит, ну, в духовку, говорит, клади. Так, огонек сделаем, говорит. И там в духовке температуру поддерживали, и там, говорит, попискивали что-то, мы знали, что все нормально. А даже, говорит, забыли о духовке вообще надолго. И я говорю, как же я выжил? Говорит, ну вот, посмотри, выжил же, вот живой же. Это был я. Хотя я не помню. Но тетка сидит, говорит, ты был. А те другие вещи я уже могу вспомнить. Да, все это было со мной. Хотя я по-другому понимал все, знаете, когда тело было другое. И я говорю, что в соответствии с телом проявляется сознание. Сама душа, сознание. Независимо от тела. Но когда попадает в область, вот эту ловушку тела, зависимо становится. Вот истина освобождается. От зависимости, от телесной оболочки старого или молодого, или национальной оболочки, или шовинистской оболочки. А что же нам дает истина?
Это любовь.
Огромную бесконечную любовь ко всему живому, ко всему сущему. Это и есть истина, главное его значение. Любите, говорите, Бога, любите живые существа. Это истина. Это будет. И если живое существо рождается собакой, понимаете, что это живое существо, конечно же. И дерево тоже живое существо. И человек тоже живое существо. Но почему они так по-разному? Вот кажется, что собака, она не живое существо. И дерево кажется не живое существо. Сейчас мы с вами более уже цивилизованные, образованные люди, мы соглашаемся, это живое существо. Но мою бытность, когда я учился, считали, что это не живое существо, там просто инстинкт, там нет разума, но не чувства. Нужно лучше доказать, что растение чувствует. И собака тоже чувствует. И животное, которое на коте убиваете, тоже чувствует. Люди не осознавали этого, они были очень жестокими. Я видел все, я жил на Дальнем Востоке. Это страна убийц, охотников, браконьеров. Рыбу там не ловят, а глушат. Взрывчатка. Что столько там рыбы на ней идет, и просто взрывчатка глушат. И столько погибает за зря, эту икру просто выдавливали вот так вот в бочки, рыбу просто выбрасывали. Вот такие вещи творили. Потому что не осознавали ценность жизни, не видели там живых существ. Нам биологи доказали, что там просто какие-то инстинкты, просто какие-то нервные реакции, биотоки. И мы не понимали, что жизнь — это не биотоки. Это счастье, несчастье, мы переживаем на себе, кем бы мы ни были. Хоть рыбой, хоть животным, хоть деревом. Вы скажете, ну ладно, сентиментально, конечно, проникает, да. Да, все живы. Но мне от этого как обожаю, что все живы. Ну хорошо, ну пожалею я деревце, пожалею я рыбку, пожалею птичку. Ну что мне от этого будет? Ну? Попробуйте это сделать от сердца. Истинно это сделать. По-настоящему. Вы увидите, что у вас прибавляется энергия, энтузиазм и счастье. Если вы можете даже усилиться. По-настоящему вы почувствуете перегруппу. Это сила жизни. Даже дерево может быть благодарным. Собака может быть благодарным. А вот человек может быть неблагодарным. Потому что впитывает какие-то ложные понятия. Ложные слова. Не слышит сердцем. А ожесточил свое сердце. Даже животные склонны к благотворительности. Помогают друг другу спасать. Сейчас так много таких фрагментов. Сейчас мы видим такое чудо вообще в мире. Переворачиваются все наши понятия о жизни, о теории Дарвина, о том, что выживает сильнейший. Какая жестокая философия. Ложь. Сильнейший не выживает, погибает. Он сам себя уничтожает. Самый сильный уничтожает себя сам. Змея заглатывает собственный хвост. Вот это символ силы, могущества. Хотите стать сильным? Вы себя же уничтожите собственной силой, как скорпион, уничтожили себя собственным ядом. Опа, и все. Когда он накапливается. Потому что сильный человек, могущественный, властный человек, становится гордым человеком. И он не может жить в мире с окружающим. Он унижает всех, эксплуатирует, он демонстрирует свою силу перед собственным другим. Он хочет стать Богом. А это ложь. Никто не является Богом, кроме Бога. И пророки об этом говорят все. И мы слышали. Но превратили это в религию, в конфессию, и опять начинают бороться. Никто не создавал конфессии, ни один пророк. Это сделали люди. А пророк несли знания об истине, и они говорят, что это живое существо. Оно имеет божественное происхождение природы, вечную природу. И мы частички этой истины. Познайте эту истину, станьте свободными, независимыми от гун материальной природы, от осквернения материи. Несомненно, материя оскверняет человека. Центр осквернения – эго. Аханкара на санскрите, то есть ложное эго. Есть настоящее эго, хорошо. Гордиться по-настоящему – это нормально. Но почему люди гордятся ложно? Они думают о себе то, чем они не являются на самом деле. Каждый думает, что он в центре. Себе. Пушкин, помните? Мы все глядим в Наполеона. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Достоевский использовал эту цитату в «Преступлении и наказании». Вот так, говорит, молодежь смотрела на мир еще в те годы.
Мы удивляемся, почему мир в таком хаосе. А вот это он, мы услышали это все. Да, например, я учился в школе. Мы все учились в школе. Когда я учился в школе, нам давали мне такую философию. Человек это звучит гордо. А почему, скажите, почему человек должен быть гордым, гордиться собой? И перед кем ему гордиться? Они говорят, кроме человека во Вселенной никого нет. Человек это единственное существо, разумное во Вселенной. Ученые наблюдают телескопы, все эти планеты, говорят, там жизни нет. Только человек, представьте, единственное существо во всей Вселенной. Он хозяин Вселенной. Он должен, это гордо звучит. Это венец творения, венец природы. Тогда, если никого нет, перед кем гордиться? Если вся Вселенная пустая, а вокруг нас только низшие формы жизни, которые вообще ничего не соображают, то перед кем не гордятся? Друг перед другом. Вот что происходит между ними. И тогда они не могут жить в мире, значит, гордиться друг перед другом. Кто богаче, кто сильнее, у кого больше оружия, у кого армия, у кого самолет, у кого бомба какая. Эта гонка началась уже сотни лет продолжается. Представьте себе. За последние 5000 лет более 4 миллиардов насильственных смертей в обществе людей. Так развивается наша цивилизация. Знаете почему? Она стремится к миру таким людям. При помощи войн, убийств. Они думают, что я убью этого человека, и я сохраню себе жизнь. Я украду этого человека деньги, и так стану богаче. Они так думают, а что происходит на самом деле? В истине. Истина наблюдает все это. Истина это не какое-то безмолвное, какое-то безликое какая-то энергия. Это разум. Это живое существо. И истина находится в сердце каждого живого существа. Свидетель в каждом из нас, что бы я ни сделал, есть свидетель прямо внутри меня, моя совесть. Я этого не смогу забыть. Я буду носителем собственных грехов. И добродетели. Во мне все. В моем лице, в моей походке, в моих словах, в моей культуре все отразится, что я сделал. Что бы ни сказал, что бы ни услышал, что бы ни принял, всерьез сердце. Но говорится, если вы хотите раскрыть свое сердце, не раскрывайте его людям с материальным сознанием, эгоистом. Они ваше сердце съедят. Вот тут нужно знать, что слушать сердце, а где сердце должно быть защищено разумом. Как от инфекции. Нельзя все принимать слепо, безусловно. Нужно знать истину и с ней все сравнивать. Не с собой, не с кем-то еще, а с истиной. Одна обезьяна хотела переплыть на другой берег Англии. Я не знала, как это сделать. Хотела по берегу металла, думала, так, как же сделать? На другой берег Англии. И тут крокодил заметил. Ты, проблема у тебя какая-то? Скажи, что тебе помощь нужна? Ну, вообще-то, да, ты знаешь, мне нужно другой берег Ганги, но я не могу плавать. Ну, какие проблемы? Я могу плавать, садись, я тебя перевезу. Крокодил, а ты не съешь меня? Да нет, что ты, мы же друзья, мы же познакомились. Садись, перевезу, мне совсем не трудно, тут плаваю столько раз туда-сюда. Обезьяна поверила ему. Всего нас, ну, как я поплыл, и где-то на середине Ганги в сторону резко свернул куда-то в камыши. Проходил, ты куда спросил тебя? Я должен заехать на обед, прости. Да, и что у тебя на обед? Обезьянное сердце. Ой, что ж ты мне сразу не сказал, крокодил, да что же так? Ну, ты знаешь, вот мы обезьяны, у нас такая традиция, если мы на другой берег отправляемся, мы свое сердце на просушку оставляем на том берегу. Поэтому сердца у меня с собой нет. Правда? Вот и задача. Ну, давай вернем, сказал обезьяна обратно. Ну, давай, сказал крокодил. Это она спасла. Хорошая история. То есть, не раскрывайте свое сердце людям эгоистичным или вожделеющим к вам. Или желающим выгоды от вас. Поэтому мы хотим с родственниками жить. Надеюсь, что именно они нас поймут, что они от нас ничего не хотят, они нас не обманывают. Вот мама, вот папа, вот мой брат и сестра. Вот я им сердце раскрою. Но даже сейчас эти отношения слабеют, посмотрите, потому что мы отдаляемся от истины. Понятия матери и отца божественные и действуют только в человеческом обществе. Человек это может осознать. Понятия матери и отца у животных нет. Нет такого. Нет понятия брака, нет понятия семьи. Они, конечно, до какой-то степени привязаны, очень быстро забывают друг друга. Все. Мы наблюдали.
Они не очень глубоки, как человек. Но у человека это понятие пожизненно, говорит, это пхава, глубоко в сердце проникает. Это нельзя развивать, это принято сердцем. Это в его природе человека. Поэтому жизнь человека цена, кажется. Так цена, потому что вот эти ценности есть. Ну, что скажет его мать? Она же будет переживать. Люди смотрят, это очень жутко. А у него же дети есть, посмотрите. А жена как любит его, Боже мой. Если он узнает, что будет с ним. Вот что мы ценим. Оставить понятие, что мы услышали сердцем мать, отец, супруга, муж, дети, дочь, сын. А что делать, если сын врагом становится? О, Боже мой. Дорогие мои, чем дальше мы от истины, тем дальше мы друг от друга. И вот мы видим сейчас в это время, что близкие люди становятся врагами часто друг с другом. Родственники друг на друга в суд подают. В одной стране люди начинают ставить революции, чтобы убить свое руководство. Изгнать его, конечно. То есть мы превращаемся из семьи в какие-то враждебные структуры, конкурирующие как минимум. В мире, даже в обычном мире, конкуренция не прекращается. Благотворительность так сложно продвигать сейчас. Люди так далеки от этих понятий стали. Что-то вообще незначительное, какое-то несущественное, какой-то архаизм, это ваша благотворительность. Бизнес нужно делать. Деньги зарабатывать. Но что говорят древние мудрецы? Когда вы зарабатываете большие деньги, вам чести не делает. Честь он делает, как вы их тратите. Вот так оценивается человек. Не сколько он зарабатывает, а как он тратит эти деньги. Вот это уже точно характеристика человека. И любая деятельность предназначена для благотворительности, для полного целого. Истина также описывается словом «ом пурна», полное целое. Это осознание этой полноты всех живых существ. Я часть полного целого. Я слуга полного целого. Я живу для блага и развития полного целого. И если эта клеточка этого полного целого живу для себя, это раковая клетка. Она берет и ничего не берет. Нет энергии. Она пожирает это. Если больше таких клеток становится, больше и больше мы начинаем задыхаться в этом обществе. Где счастье, 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 счастье. Кругом выгодно, деньги, недоверие. Ведь как только деньги проникают в наши отношения, они сковываются. И любовь тоже сковывается, это неправильное состояние, это в сердце глубоко. Именно так, знаете, со страхом думаю, вот как здесь получится или не получится наша любовь. Что мы не знаем до конца друг друга, те мотивы, те в сердце, что мы услышали. Мы много чего услышали. Хорошего и плохого. И поэтому, говорится, прежде чем человек создает брак, семью, общество, или передает знания, он должен пройти через процесс очищения. Несомненно, мы слышим много ложных информации, много бессмысленных вещей, много вредных вещей. Теперь наша задача вычистить все это из нашего сердца. В уме это сохранится память, да. Все плохое и хорошее, мы не помним всю жизнь, что с нами было. Но в сердце это нужно вычистить. Например, обида. Ведь истина говорит, прощайте, а я обижаюсь. Надо вычистить сердце. Истина говорит, не лги. А я лгу. Волей-неволей это получается. Истина говорит, будь верным в семье. А я уже нагрешил. Что делать? Вот как все происходит. В моем сердце есть нечистота. Это опыт. Я знаю то, что я слышу. Ведь грех начинается с того, что мы слышим чей-то приятный грех. В кино, в интернете, в живую. Мудрецы ранее говорили, не общайтесь с людьми, которые неконтролируемо, безмерно общаются с женщинами, якшаются с этой женщиной. Вы заразитесь этим грехом, что он приятный грех. Самый приятный, самый разительный грех. Это противоположный Богу. Это уводится к истине. А истина это мать, отец от Бога сегодня. Бог отец. Эти понятия поддерживаются сверху. Вот это оттуда идет. Источник. Источник, он есть отец. Поэтому здесь он отражается, как наша семья, как наши отношения крепкие, доверительные, на что можно опираться и не бояться, что вас обманут или нож в спину воткнут. Как в мире живут, где нет истины. Здесь только свое личное желание. Съесть кого-то. Или нож, потому что сила, мышцы и когти. и клыки. И говорю, да даем, пожалуйста, делай. Но в теле животного, в теле человека, если ты это делаешь, в следующей жизни будешь делать живой. Если ты эти звериные инстинкты практикуешь в человеческой форме жизни, пытаясь насилием добиваться успеха, подчиняя других силой, или интеллектуально подчиняя, оказывает давление на это живое существо, насилие, эксплуатацию, террористы внутри живого. Это мир эксплуатации. Но он регулируется природой, а они не делают войн таких глобальных революций. Едят друг друга, да, верно. Но из равновесия не выведут этот мир, не придут его к ядерной катастрофе. Они невинны, так сказать, безгрешны в этом плане. Ну да, тигр ест плоть, но никто за это на него в суд не подаст. Но человек предназначен для другой роли, поэтому если он действует путем насилия, он непременно будет наказан. У него другая ответственность, если другая роль. К человеку обращаются как к мудрецу, разумному существу, и который обладает добродетелем и любовью. Это человек. А сейчас мы не знаем, каков человек. Ведь тут разные бывают. Бывают добрые люди, а бывают и нет. А бывают добрые люди, но с недостатками тоже большими. Тоже подводят, потом обещают вроде, говорят от сердца, а потом еще хуже получается. Ведь я же поверил этому человеку. Поверила и поверил. Еще хуже получилось. Это говорится в Ведах. Тот, кто распространяет невежество в этом мире, ложь, будь он учителем, или отцом, или царем, но если распространяет ложные теории, он пойдет в темнейшие равны невежества, ласки условия в следующей жизни или уже в этой. Но тот, кто распространяет так называемые знания, пойдет еще хуже. Так называемые знания. Так называемые религии. Что это значит? Я говорю, религия, заповеди. А сам этому не следует. Это зарабатывает. Так называемые знания. А вы же не заметили, как же, ну все говорит, с кистаниями. У меня даже одежды какие-то, смотрите. Он даже в храме служит. Нет, нет, смотрите, как человек живет по этим заповедям сам или нет? Потому что нельзя передать истину, если мы не находимся в истине. Это невозможно. Я скажу слово «истина», оно ничего не значит. Это каждый понимает по-разному. Пока это не переживу, не буду находиться в этой истине, я никому не смогу дать почувствовать эту истину, передать по-настоящему, осознать эту вещь. Я же буду указывать на какие-то понятия, люди будут эти понятия использовать для прикрытия их духовных поступков. Я христианин или я мусульманин, но на самом деле он грешник. На самом деле, по образу жизни, по его качеству, по его уму, он не христианин, он не мусульманин. Нет, он просто грешник. Вы посмотрите. Люди говорят, Бог есть сейчас, это модно стало. А живут все равно так, как будто его нет. Такой толк. Так называемое знание. Веды говорят, это значит утрачено знание. Знание – это живое знание. Это значит, в живой личности. Знание не в книгах. Пока оно не оживет из книги, мы не можем понять, что там написано. Это тайна тайн. Если даже мы напишем, ничего не будет понятно. Если мы скажем, спросим человека, ты хочешь достичь совершенства? Истина? Ну, конечно. А мы спросим дальше. А что такое совершенство? Не знаю. Иди туда, не знаю куда. Ищи то, не знаю что. А может, что-то и получится. Ну, по теории вероятности. Мы же научили о теории вероятности. Много всяких теорий. Никаких теорий вероятности нет. Вы не можете стать по теории вероятности случайно доктором наук. Попробуйте. Идете по улице, упали на банановой кожуре, очнулись, доктор наук. Ну, сотрясение произошло, там случайно хромосомы там сдвинулись, и все, готово. Клетки сидим по-другому, и вы уже очнулись доктором наук. Математических наук, такого не бывает. Вы должны идти к этому осознанно, целенаправленно, трудиться, вы должны общаться и прочее, прочее. Тут целое есть. Система практик, процесс, научный процесс. Поэтому никакой теории вероятности. Теория вероятности, случайные вещи, применимы только к материи, к мертвой. К человеку они не применимы. Вот мы смотрим город, и тут народ, сейчас пик, вот так вот, хаос, кажется.
Хаос, хаос, никакого хаоса. Спросите любого человека, куда он знает точно, куда идет. Все целенаправленно. Но поскольку я не знаю, что с этими людьми, я говорю, какой-то хаос. А вот кто-то знает и поддержит порядок в этом хаосе. Видели муравейки? Полный хаос. А кто-то взял и стал наблюдать за этим. И выявил, что там есть четыре типа муравьев, четыре природы. И каждый точно знает, в чем его обязанность выполняет. Никакого хаоса. А посмотреть, не разобраться, что он там делает. Тем не менее, в этом хаосе появляется точный муравейник, смотрите. Если посмотреть, что происходит в живой клетке, хаос. Невозможно. На атомном молекулярном уровне такие скорости, такие передачи энергии, боже мой, только там всего такая путаница. Нет, организм здесь строится. Точно все. И если вы посмотрите на Вселенную, там как пыль в воздухе планет, хаос, боже мой, там так все. Непонятно ты человек. Такой лабиринт сумасшедший. Но никакого хаоса. Все подобно. Моя тайшена прагрити святый сачара-чара. Говорит, в этом мире все подвижно, неподвижно, находится под полным контролем истины. И все же из истины существует. Почему я не знаю об этом? Вот странный вопрос. И не вижу эту истину. Как так получается? Ведь она существует, вот она повсюду. Но как получилось так, что я забыл об этом или как-то запутался в этих вещах? Это выбор человека. Вы знаете, ведь кому-то истина невыгодна. Попробуйте развить какую-нибудь мафиозную структуру в ауле. В деревне. На 5 домов, скажем. На хуторе где? Ну, 10-15 там. Создать там мафиозную преступную структуру. Вы сможете? Да все друг друга знают. Как это делать? Там все как бы свои соседи. Для того, чтобы это сделать, нужно жить в большом городе, где все чужие. Вот что мне выгодно, видите? Невыгодно для чужих людей, которые могут обманывать. За счет них я могу жить. Вот так люди отказываются от истины. А мы с вами не чужие на самом деле. Мы такие живые существа, как и все. Как я, как каждый здесь сидящий, как все другие. А выгодно это нам так думать, интересно. Вот о чем речь. Ложное эго, анкара. Ложное эго говорит, для меня должно быть выгодно. В мою пользу все должно быть. Прежде всего, я должен быть счастлив. Я должен быть успешен, я богат. А остальные это другой вопрос. Я не знаю. Меня это не очень-то интересует. Знаете, нет сил что-то для людей делать, и мне неинтересно. Они чужие, эти люди. Ну, конечно, когда кому-то очень плохо, он погибает, да, конечно, и сострадание, хотя бы, ну, что-то сделаю, хоть какую-то каплю я могу хотя бы Давиду сделать. Но вообще-то мне неинтересно помогать людям. А вот для своих детей я ночью спать не буду. Даже когда нет сил, все равно буду делать, понимаете? Вот она ханкара такая. Удивительно. Вот какое есть чувство эгоизма, распространяющееся на себя, на свою семью, не на свою страну. Но все же должны быть чужие. Как, например, сейчас развивается Америка, это богатая страна. Но люди говорят о том, что она использует ресурсы всей планеты для себя. Для своей выгоды живет страна. Это не нравится другим странам. И кто бы так себя не повел из людей, тоже нравится людям, что человек так живет. Только для себя, только для себя. Прадрити Криамани, Гунахармани Сарваша, Аханкарамину Татма Картахама Тимане. Это потрясающий текст древний город. Прокрити Криамани. Прокрити — это природа. Вот есть природа человеческая, есть природа окружающая, любая природа. Криамани действует материальная природа. Гунахармани Сарваша. Все делают гуны, материальные роды. Сарваша, все. Гуна, 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 карман, это же действие. Только гуны действуют. Вимутатма. Но глупец думает, манете, картагамутина, что он действует. Это ложное. А что это означает? Смотрите, у меня есть разум от материальной природы. Ум и чувства от материальной природы. Тело от материальной природы. Способности все от материальной природы. Поэтому, когда я действую, использую это все, действует материальная природа. Я лишь ощущаю, что я делаю. Я как бы Страдаю, когда тружусь. Вот эти страдания заставляют мне думать, что-то я сделал. Мое. Вот в чем заблуждение. Вот что потерялись. Даже если я заработал $1 000 000, это не мои деньги. Они принадлежат полному целому. Знаю об этом? Как я вам это говорю? Что мы вспомнили. Например, человек обладает большими знаниями, ученый. Для чего столько знаний ему? Да нет, для других было. Он передает знания другим. Вот, теперь понятно, зачем ясно. А вот человек руководит государством, большой монарх. Для чего у него такая ситха, такая способность руководить, управлять армиями и все так далее? Экономику строить, налоги устанавливать, все умеет. Для блага всего государства это его способность дается. Правильно вы думаете. А вот человек зарабатывает $1 000 000000. Зачем? Совершенно верно. Для блага всех. То же самое. Иначе он говорится, вимутхатма. Мутха означает осел. Вимутха значит большой осел. Становится ослом. Он думает, что раз это я работал, значит, представьте, вы занимаете рабочих, они вам строят кирпича дом, поскольку они это руками собственно сделали, это дом наш. Да? Вот оно, вимутхатма. Это дело ваша энергия, и вы получали за это оплату, это дело заказчика, на самом деле. Вам это не принадлежит. И на самом деле, смотрите, что мы здесь не сделали, мы здесь все оставили. Это факт. Нам не принадлежит. Вопрос времени, чтобы убедиться. Давай. Македонский, когда уходил из Вавилона, сказал, вот так, он сказал, умер. Руки, пальцы раскрыли, вот так. Его близкие поняли, что он хотел сказать. Они знали языки. Он сказал, я ни с чем пришел сюда, мировой завоеватель, самый великий завоеватель в истории. И ни с чем с пустыми руками ухожу. Вот что я знаю. А Соломон, который создал величайшую цивилизацию того времени, сказал, суета, сует, сует. Бессмысленно. Пока мы себя отождествляем с плодами своего труда, мы не можем понять, зачем все это, если я все это должен оставить непонятно кому. Соломон сделал такую великую вещь, что даже вы дети не могли оценить по достоинству, что сделал отец. Разбазарили все. Поэтому сказал, суета, сует, все. Так поэтому Веда говорит, что должен оставить, осознать абсолютную истину и оставить ее по наследству. Вот в чем твой долг. Тогда ты будешь счастлив. Ты не умрешь. Ты просто пойдешь в мир счастья. Смерти нет для другого человека. Если ты познал любовь, истинную любовь, и передал ее по наследству, это и стоит главный высочайший долг человека. Вы скажете, ну, Соломон, Македонский, еще Юлий Цезарь, скажите, еще Махатма Ганди, ну, я-то обычный человек. Ошибаетесь. Вот тут вы все серьезно ошибаетесь. Очень серьезно, потому что вы точно такие же души, как и те, что перечислены. Разница не другая. Это Веда говорит. Абсолютно каждый человек способен это осознать. Абсолютно каждый человек. Форма человека для этого предназначена. Вопрос, принимаю это или не принимаю сердцем. Вот и все, это мой выбор. Видите, что на распутье, мы всю жизнь на распутье. Жизнь постоянно представляет какие-то новые выборы, новые уроки. И вот от этого выбора зависит наша жизнь, успех и достижение всех целей. Ведь на распутье, и налево пойдешь, один результат, направо другой, прямо третий результат. Что же мне выбрать? Что нами руководит? Выгода? Жадность? Зависть? Или любовь? Или желание служить, или желание господствовать? Все есть у меня внутри, все есть. И плохое, и хорошее. Поэтому мне нужно выбирать, что использовать. Свои плохие качества или хорошие качества. Знаете, вот легче все-таки лгать, чем говорить правду. Легче воровать, чем честно зарабатывать. Честно не заработаешь, честно. Вот честно. Вот легче воровать, и так облегчить себе жизнь. Легче сделать аборт, и так облегчить себе жизнь. Вот легче. Ну, это неправильно. Вот люди выбирают легкий путь. А что в итоге? Жизнь становится невыносимой. О, вот такой легкий путь. Представляете, какой легкий путь. Жизнь становится повеситься хочется потом. Такая карма жуткая вообще, что спать спокойно не могу, думать не могу ни о чем другом. У меня психические проблемы начинаются. На меня духи по ночам нападают. На меня какие-то проклятия сыпятся от кого-то. Какая-то магия вокруг.
Я не знаю, как жить с этим внутренним миром. А почему? А я делаю правильный выбор. Есть колоровка жизни. Какой результат я получаю? Ложный. Ведь я же ложные вещи делал. И ложно гордился. И, конечно же, получаю ложный результат. Нет счастья. А если даже все есть, что я хотел, счастья? Нет. Каждый человек может получить опыт высшего счастья. Даже хотя бы одно мгновение достаточно пережить, чтобы начать уже совершенно новую жизнь. А можно прожить 1000 лет, как дерево, говорится, и ничего не изменится. Ничего в жизни не изменится. То есть требуется определенная решимость, шаг определенный. Но мы обусловлены своим мнением, своей собственностью, знаете, если даже это мнение неправильное, с ним все равно живу и держусь за него. Мое ведь мнение. Моя ведь квартира. Но ей ведь деньги. И не с этим приходится жить, смотрите. Если даже несчастье не приносит, ты все равно не могу отпустить, смотрите, как та обезьяна, которая попала в ловушку. Обезьяна ловит такую ловушку, делают ящик, в ящике апельсин. А в ящике дырка только для того, чтобы руку проснуть обезьяне вот таким вот образом. С апельсином она не может вытащить руку обратно. Ловушка для обезьяны, говорит. Вот она смотрит апельсин, засовывает руку, хватает его, вытащить не может. Все, попалась. Вот ее так и с ящиком забирают. Не хватает разума отпустить так апельсин. Другой пример. Муха или пчела, оса. Вы видели, как влетает в квартиру через форточку. Не хватает разума войти. А выйти не хватает. Бьется стекло и погибает. Ну так же и мы с вами. Нас хватает разума устроиться на работу, жениться, выйти замуж. А счастье не можем найти. Бьемся в это стекло на всю жизнь головой. Не так ли? И так втайне подумаю, а может быть все-таки найти себе любовника? Я в кино видела. Муж не узнает, что он сделает. Ну какое-то счастье же должно быть, какая-то страта жизни. Помышляют люди, ну все. А может мне выпадет удача на помойке, найду миллион долларов. Это не шутка, мой друг нашел на помойке огромные деньги, купил квартиру. Да, теща вот так заела, что он не мог найти работу тогда в 90-х годах. А женился. И жил с тещей вместе. И теща выпилила каждый день, боже мой. Он все читал духовную литературу, но не работал. И она каждый день пилила. Говорит, зачем ты вообще женился вообще? Зачем ты женился? Лучше бы ты вот в монахи пошел, в монастырь. Ну вот у тебя ни квартиры, ни жилья, ты какой-то безродный вообще. И он взмолился Богу, такой, знаете, духовный такой. Я отмерил сегодня немножко. Такой, смеялись. Он Богу взмолился, Боже, помоги мне, ну, как-то устроиться в жизни. Ну, не знаю, ну, когда эту работу найду, ну, денег мне точно не будет, а вот встреча жить невыносимо просто. И тут голос встречает, ну, что ты опять молишься, сидишь, ебать, мусор вынеси на помойку. Ах, пошел на помойку с этим мусором, вывел пакет, открыл, там куча долларов, в 90-х годах, не знаю, кто-то там диванул. Ну, какие-то же были криминальные всякие, двойки там, ну, что-то такое было. И прям пакет раскрыл, там куча долларов, куча квартиры. А вдруг нам повезет, слушайте, давайте по помойкам пойдем. Иногда мы видим людей, которые ходят по городу утром, да, и смотрят на землю внимательно, что по ночам люди ходят, что-то ну, теряют, там, интересы бывают, гуляют, ну, и можно найти какие-то перстни потерянные, или часы у кого-то, или телефоны сотовые, так случается. Вот они так же, вот так надеются на счастье. В чем же наша надежда все-таки начать? Я смотрю и думаю, в чем же наша надежда? Но здесь люди другие, конечно же. Мы по помойкам сами не найдем. Люди, ищущие абсолютно истину, пишут. Эта категория, видите, говорится, особая. Я не хочу ничего для вашей ложной гордости. Не хочу портить, так сказать, вам жизнь. Но люди, ищущие абсолютную истину, лучше всех других говорится в этом. Вообще, человек начинается мыслящих. Мыслящих людей немного, говорится, но мыслящий человек лучше, чем не мыслящий. Но если говорить абсолютную истину, говорится, это потенциально великий человек уже. Это не просто человек, это с большой буквы человек. То есть у него есть шанс развить все самые великие качества и развить чистый разум. Будхи разум. То есть тот, кто умеет служить в абсолютной истине, считается уже освобожденным при жизни. Кто вообще этот процесс начал, не оставляет освобожденное при жизни. Если услышит сердцем, все считает. Этот человек вырван
изгу материальной природы. Мистра Гуня Пхаварджуна. На Гите говорится, что веды, все эти знания, ведические и другие священные знания, они все равно в области гун материальной природы. Не убивай, это не абсолютное знание еще. Это предварительное знание. Не лги, это не абсолютное знание. Оно предварительное знание. А вот есть настоящее знание над этими гунами, над материей, говорится, выше материи. Даже выше сатва гуны. Как солнце, говорится. Но нельзя описать качествами земного мира. Там нет дня и ночи. Здесь солнце проявляется в растениях, в формах жизни, в цветах различных предметов оно освещается. Но само солнце не описывается ни одной формой жизни, ни одним растением, ни деревом большим, ни цветом. Оно ослепительно, и мы даже не видим его, не можем описать. Ни Страгуня, ни Паварджуна, истинно говорится, она ослепительная, она над гунами, над материей находится, но она дает энергию всему сущему быть. Это, говорит, энергия абсолютной истины в том, что мы находимся в этом мире. Это энергия абсолюта. Энергия Солнца. И мы можем ее использовать, связывая с абсолютной истиной, и наша жизнь становится совершенной. Вне гун материальной природы, представьте себе. То есть чистое духовное сознание. Изначально, говорит, вода чиста. Соприкасаясь с гунами, она как бы становится мутной. В сатва гуне немножко она замутняется, сохраняя еще какую-то прозрачность свет. Пить можно, но с привкусом материи. В гуне страсть она становится уже с каким-то запахом, иногда приятным, но очень неприятным. Смешанное качество. Как такой неоднородный коктейль, знаете. Иногда что-то видно, иногда ничего не видно, приятно, иногда отвратительно. А в гуне невежество это ужасное качество. Тьма тьмущая, мутная вода. Зловонное постоянно. Там нет ни просвета, ни надежды. Ни веры, ни любви, ни религии, ни Бога, ни черта. Все перевернулось вверх дном. Ад какой-то не жизнь. Все не так, ребят. В конце дороги тут плохо за топора. Все. Это уже тамас, человек опускается в тамас. Самоубийство при жизни, говорится. Он живет как привидение. Привидения живут так, они... Как дела? Да ничего. Вздыхают о чем-то, постоянно думают о чем-то, никогда не улыбаются, они безрадостные, бродят по городу. Только не замужние девочки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Только замуж лишний, все. Как привидение? Как тяжело смотреть. Что эти гуны, гуны семейной жизни, значит, разность, деньги, где квартира, где, там политика, экономика, все беспокоит меня, мы сами создали это, да? А теперь не знаем, как выплатить, ведь это целое, мы создали целую формацию, целую систему, смотрите, мирового масштаба уже, интернет. И покопайте весь интернет, вы там не найдете ничего абсолютно истинного, практически. Только снова, не знаю. Лучше нескольких, может быть. Отважный очень. Он пережил столько, Олег Геннадьевич, там и в Москве, и в России, и в Гошеве, и до сих пор еще не так все просто. А ведь сколько полезного хочет сделать человек. А как непросто это делать. И он мне рассказывает, через какие трудности пришлось проходить. Мне тоже приходится проходить, безусловно. Но когда он это рассказывает, мы смеемся в тени. Мы радуемся, мы счастливы. Мы не говорим, когда ты хочешь. Приключения, интересно, потому что истина побеждается. С самого начала, когда мы начинали это все делать, представьте, это было время, это невозможно было даже вегетарианство говорить публично об этом. Подсудное дело. Статья была вегетарианство, вред здоровью. Вот все, что цитирую точно. Статья, все, доказывается. Лишение свободы, все. Нельзя было вегетарианство распространять. Сейчас веганы есть, смотрите уже. Которые говорят, человек почему себя возомнил лучше животных, и люди начинают, слушайте, ребята, смотрите, это побеждает, это истина побеждает. Мы видим, что это так, на самом деле так. Хотя мы еще не все понимаем, но мы чувствуем, что как бы мы освобождаемся от каких-то плохих вещей внутри. Нам легче становится, просто слушая даже об этом. Что вот дерево, человек, это все душа, и солнце живое. О, как я не все понимаю, вижу, все верю, но мне нравится, что вы говорите. Так-то в душе лучше становится. Да, мы просыпаемся.
Мы просыпаемся, и когда там все это увидим, да? Увидим по-настоящему, что нас окружает глазами, разумом. Все прояснится. И вы тогда скажете, познайте истину, и она вас делает свободными. Вы ни от кого не зависите. Знаете, когда человек утрачивает качество хорошее? Я вам сейчас скажу. Только для мечтей вас назову. Когда он попадает в зависимость от материалистичных людей. Вот он раздает все рамки. Почему? Потому что он платит. Он зависит от того, кто ему платит. Он вынужден жить по законам того, кто ему платит. Не по высшим законам, а по законам того, кто ему платит. Вот это проблема. Поэтому станьте свободными, независимыми. Зависите от истины, от правды, от любви, от доброты, от благотворительности, от полного целого. Не от какого-то одного богатого человека или какого-то властного человека. А от Бога в своем сердце, от своей совести. Вот наша истинная зависимость. Это свобода. Слушать свое сердце – это великое искусство. Мир глазами истины. Ну, в гуне невежества мы не можем увидеть истину. Все искажается. В гуне страсти мы видим по-разному эти вещи. Иногда что-то видим, да, тоже забываем. Гуна страсти двойственная. Она нам гарантирует успех в жизни какой-то материальной, но счастье не гарантирует. В обмен на наши усилия дает богатство, а вместе с этим дает жадность и привязанность к этому. Она обманчивает эту гуну. Дает нам внешнюю красоту, гуна страсти, и хорошую одежду, и вкус. Вместе с этим дает похотливые взгляды в нашу сторону. Объясняем недостатки, видите, гуна страсти. Не веришь, что там все плохо. Страсти плохо, хорошо, одновременно, трудно разобраться. Тут страсти люди играют на удачу. А вдруг все-таки что-то попадется, какая-то большая рыба. Я сейчас наряжусь, украшусь, крючок с наживкой, пойду на улицу, припудрюсь туда, сверху сахарной пудрой. Может, кто-то заглотит, какая-то большая рыба? Да, большая похотливая рыба, она ищет. Поэтому люди говорят, ой, вот так вот, видите, ошибка в жизни, вот так сложилось, все как-то неудачно. Ну, ты же сам приманил. Прямо. Это гуна страсти. И гуна страсти говорит человеку, счастье в борьбе, а счастья нет как такового. Оно в борьбе. Умри героем. И все. И тебе памятник поставит. Вот это настоящая цель жизни. Это гуна страсти. Не веришь, что нет смысла жизни, а человек даже заработать деньги не может вмешаться. Он может только просить. Или наниматься. Может только зависеть от того, кто имеет. Он не самостоятельный, как ребенок. Он на самом деле не имеет разума. Ему плохо, о нем нужно заботиться. Этих людей эксплуатируют всегда. Жадные, завистливые и сильные версии. На них они строят свою славу. На этих людей. В гуне страсти, если кто-то, это конкурент. Тут острая борьба. Они говорят, а это прогресс, это хорошо, давайте конкурируем. Давайте узаконим эту конкуренцию. Мне нужно дружественные какие-то союзы, конкуренции. Это ускоряет наш прогресс материальный. Это ускоряет также плохие качества. Две вещи одновременно. И вершина этого материального прогресса в гуне страсти – это ядерное оружие или еще какое-то, которое угрожает жизни всему живому. Это предопределено, говорится. Любая цивилизация в гуне страсти разрушит себя саму. Как змея, заглатывающая хвост. И в гуне добродетели происходит чудо. Сейчас в обществе гуны добродетели меньше 1%. Вот, не знаю, видите или не верите, но в обществе сейчас, в нашем современном, в мировом масштабе, если говорить, меньше 1%, очень мало. Поэтому привести какие-то сильные примеры сложно. Когда мы говорим о гуне добродетели, мы говорим, ну вот пророк Иисус Христос, сказал, он. Еще не все верят. Еще в это нужно еще поверить, что это вообще может. Я был в прошлом году летом в Иерусалиме, впервые в жизни. Я мечтал именно быть там у Стены Плача и в храме Гроба Господня. Потому что это место паломничества. Это столица, духовная столица мира, так считаю. На самом деле там необычная столица, там все храмы мира присутствуют в одном месте фактически, прям по соседству, там у них есть свои, конечно, отношения, но так иначе факт, они прям там похожи. И там есть это лобное место, то есть где Христос, он был прибит к кресту, казнен. храм Рога Господня. Там великий храм. Там этот огонь появляется ежегодно. Который не зажигают, он спускается сам. Я пытался почувствовать вот присутствие Иисуса. Что я верю в него? На 108%. Я абсолютно уверен, что он был, он все это делал. Я думаю, что это больше, чем описано. Гораздо больше, чем можно описать. Так говорят все святые и другие, которые описывают деяния великих. Они говорят, можно лишь только каплю описать их славу. То есть в Евангелии не все можете писать. Что и не все Иисус мог, не мог рассказать своим последователям. Говорит, много что им сказать, всего не вместите. То есть не все могли понять только люди. Но вот это его жертва. Я хотел почувствовать, что это за дух, настроение, его настроение, отца. Я хотел, чтобы проявилось это. Я понимаю, что нам жалко видеть, что человек распят ни за что. Есть сантиметр, есть сострадание, да, если кого-то наказывают не за что, а за грехи других людей, мы, конечно, эта жертва вызывает у нас сочувствие, слез, что за меня человек отдал свою жизнь. О, хорошо. Это мы чувствуем как люди. А что он чувствовал? Вот это мне было очень интересно. Я с этим сознанием пришел туда. И это было чудо. Я вам честно скажу. Ничего подобного не переживаю. Нигде. Такой жертвы ему даже представить такого сознания. Он на самом деле это сделал. С полной готовностью. Он сделал это от всего своего сердца. Это потрясающе. И все другие пророки, в Ветхом описывается, что до Иисуса приходили многие пророки. Это описывает еще зарождение Вселенной в святую сторону. Пураны, древние, значит, самые древние послания. С истоков творения Вселенной описывается. И был такой великий, преданный Богу человек, Васудева Датта. А жил он примерно 500 лет всего назад, в Бенгалии. И в одном трактате, который называется «Читание Чаритамрита», описывается в том числе и его жизнь коротко, его умонастроение. И вот я, когда был там, у храма Гроба Господня, я сразу вспомнил Васудева Датту. Боже мой, один к одному. Он был точно таким же Васудева Датту. Он видел жизнь даже в черве, в насекомом. Он видел ту же самую равноценную душу. И он заболел какой-то кожной болезнью, может быть, проказы, я не помню. И у него появились язвы такие кровоточащие, страшные. И в этих язвах завелись черви. Описывается в читании черви. Эти черви копошились там, выпадали из его ранки. И он их поднимал, клал обратно. Это было особенно так. А знаете, о чем просил Бога, когда молился? Он говорил: позволь мне, он все сердце говорит, позволь мне взять все грехи людей на себя и пойти вам, мне одному, а всех остальных освободи. Что плохого в этом, если один человек будет все у вас, а остальные освободят. Я же хорошо выполнил мою просьбу, пожалуйста. Руки Бога обнимали его, исцелили от проказа после. Он так сказал. И голос сказал: Васудева Датта, тебе не нужны тела. Достаточно одной твоей просьбы, я выполню. Просто потому, что ты такой чистый сердце, хочешь этого. И вот там, вот в храме Гроба Господня, я почувствовал вот это настроение. У меня волосы дыбом поднялись просто. Это что-то невероятное. Неужели есть такие личности? Они на самом деле могут спасти весь мир. А вы представьте, потому что они знают абсолютно истину. Их любовь безгранична. Тот, кто познал любовь, познал абсолютно истину. Тот, кто знает вожделение как любовь, это иллюзия. Это обман, это ложь. От вожделения нужно очищаться на себя. Нужно возродить семьи по-настоящему. Детей вожделения мы не воспитаем. Детей воспитаем только любовь. Знание передать с вожделением невозможно, можно только с любовью.
создать в мире мир только любовью можно, а не вожделением. Вожделение делает войны. Это враг живого существа, говорится. Не потому вражда существует, что есть Белый дом и Кремль, а потому что есть вожделение, говорят. Вот почему происходит. А мы выбираем путь вожделения. Когда мы страдаем, плачем, мы говорим, ну, было очень похоже на любовь. Я, конечно, ошибся, но как распознать все это? Нужно знать человека. Поэтому так важно общаться с людьми, у которых сердце чистое. Или в процессе находится очищение, тоже очень хорошо. Или слушать такие рассказы. Слушать. О возвышенных личностях, о великих личностях, о святых личностях, о Боге тоже, абсолютно истинно. Говорится, что тот, кто слушает регулярно, каждый день, утром или вечером, об абсолютной истине, о личности Бога, о деяниях святых, он освобождается от всей плохой кармы и никогда не будет жить в нищете. У вас никогда не будет голода и засухи, если вы будете просто слушать его об абсолютной истине. Философски ли это? Или религиозно? Выбирайте, если вы религиозный человек, говорите просто, а религиозный человек, изучаете это Коран, или Библию, или Евангелие, или другое священное писание. Если вы не религиозный философ, философски говорите в абсолютной истине. Если вы поэт, говорите поэтично в абсолютной истине. Любым языком можно говорить. Песня Соломона, откройте Библию. Поэзия. Он говорит о душе, как о прекрасной девушке. И там аллегория такая прекрасная. Ну, каждый прочитает, каждый понравится. Но чистая такая. Там нет вожделения. Все великие говорили об этом. И не случайно записывали это все на тысячи лет вперед. Потому что так важно слушать всем людям. Это и есть наша цивилизация. Настоящее развитие, а не гонка, а не конкуренция. Это ложная информация. Обман человек, это не какая-то выгода. Зачем вы конкурируете друг с другом? Кому мы доставим удовольствие? Подумайте, хорошо. Кто даже получит это удовольствие? Кто? Не мы с вами. Не лелейте такие надежды. Мы лишь материал в конкуренции. Да, собственно говоря, все эти люди — это просто материал. Они не думают, что есть какое-то управление человеческое в этом мире. Есть энергии куда гораздо выше силы, чем люди. Они управляют этим. И все это по заказу материальной природы. Мы даже рождаемся по заказу материальной природы. И выполнять свою роль, у нас есть выбор, какую роль выполнять. Праведную или неправедную роль. Возможно, мы заказываем для неправедных дел, но у нас есть свобода выбора сейчас. Изменить свое направление. Как говорят образно, в сердце человека живет две собаки, одна черная, другая белая. Какая победит? Та, которую мы кормим. У нас есть выбор. Кому давать пищу? А кому не давать пищу? Не нужно давать пищу вожделению, гневу, жадности. Пищу нужно давать знанию, мудрости, любви. И за это ответственно именно семья. Вы не надеетесь, что таких институтов, которые бы занялись бы этим вашими детьми или вашей жизнью лично, знаете, без выгоды по-настоящему, нет. До какой-то степени, может быть, помогут, но до конца не доведут. Невозможно, потому что выгода означает, что они несовершенны. До конца не могут довести такие люди, кто имеет хоть какую-то выгоду в передаче знаний. Выгода нужна для того, чтобы зарабатывать деньги на благие поступки. Тут нужно осознание выгоды. Это не греховно, если вы такой бизнесмен. Тут должны выгоды все рассчитать, заработать хорошие деньги. Но зачем? А, вот это ваша честь. Должны знать, зачем зарабатывать такие деньги. Используйте их правильно, эти деньги. Тогда вы возвышаетесь на самом деле. Это истина. И никто вас не обвинит в жадности. Любовь, мудрость, знание, доброта. Можно зарабатывать большие деньги, пожалуйста, если у кого-то такая природа, можно руководить обществом, организовывать, если у вас такая природа. Но от имени абсолютной истины, не от своего имени, не от своего мнения, не от своей выгоды, а от имени абсолютной истины. То есть суть заключается в том, что заботиться нужно обо всех живых существах. Это наша роль человечества. Начиная с экологии нужно восстанавливать. Нужно восстановить сейчас хорошую, здоровую пищу. Это очень важно. Не знаю, как здесь, в Киргизии, возможно, здесь как раз больше процент хорошей здоровой пищи еще остался. Но этот процент по миру снижается сильно, на самом деле, ГМО, вот эти вот все продукции, они вредно носят человечеству. А пищи зависит очень много, очень много. Это как бы основа основ. Сначала нужно пищу установить правильно человеку. На мясе мы не сможем построить духовную цивилизацию. Невозможно. Нужна другая пища, которая взращивает тонкий интеллект, не просто до килокалории, чьи-то белки, жиры выжимает. Нет. А дает человеку тонкий интеллект, в котором можно развивать представление об истинной любви, потому что пока мы режем животных, где наша любовь? Да, было это в древности, я знаю, что все. Было тогда. Достаточно. Как на свидетельство вашим жертвам вот так написано. И за это тоже спрошу с вас. Это неугодное дело. Если вы внимательнее изучите, то говорите, что для людей, которые едят мясо, даются три рекомендации с ограничениями, что в конце концов постепенно полностью уйти от этого образа жизни, очиститься от него. Нет в этом никакой необходимости. Например, если я вегетарианец 32 года, я даже не вспоминаю эту пищу. Я помню, да, меня кормили когда-то. А ты занимался охотой на дальнейшем? Я сейчас даже не вспоминаю об этом. Нет, я даже на самскаре не остался. Я тоже знал, что значит праздники раньше когда-то. А сейчас даже не вспоминаю об этом. Никаких интоксикаций не нужно. А нужно что-то другое. И если оно есть, все остальное просто забывается. Оно и не нужно, оказывается. Оно нужно тогда, когда ничего нет. На безрыбье и рак рыба говорится. Если вообще вкуса жизни никакой нет, то, конечно, как без водки жить? Как можно вкусно поесть, не перерезав кому-то глотку? Ну, какой вкус жизни? Как можно прожить, не обманув кого-то и не выиграть какие-то выгодные вещи? Страда. Ну, почувствуй себя героем, надо же как-то. Это вкус ложный. И ложный результат приходит. Никогда человек не должен использовать для выгоды своей личной ничего. Ни работу, ни семью, ни близких людей, ни тем более чужих людей. Тем более, потому что написано в древних Пуранах, что домохозяин, семейный человек, больше должен заботиться о других людях, чем о своей собственной семье. Вот что написано. О гостях больше заботиться, чем о своей собственной семье. Вот так нужно построить человека. К большой семье Бога. Вот так вот можно взращивать всю любовь, такой практикой, таким видением. И решающее значение здесь имеет, что наши глаза должны быть направлены внутрь себя постоянно. Что бы мы ни делали, что бы мы ни ели, что бы мы ни предлагали, как бы мы ни совершали, должны всегда сознавать присутствие Бога в сердце. Вот она настоящая вера. Храм здесь находится. Вот об этом все забыли. Почему? Храм понастроили повсюду. Религия там. А здесь моя личная жизнь. Выгодно? Выгода, конечно же. Моя личная совесть. У меня есть свой Бог, так сказать. Он мне позволяет делать то, что я хочу. Вот я его сейчас послушаю. Богу можно? Можно. Я сразу понимаю, что можно. Как это понимать? А вожделение. Это написано в Гите. Там спрашивается вопрос. А что он спрашивает вопрос? А что это за сила, которая находится в моем сердце? Которая толкает меня на грех. Помимо моей воли даже. Я понимаю, что это грех, не надо делать. И делаю. Это что, Бог в сердце? Что за сила? Ответ нет, это определение жена. Страшный враг всех живых существ. Вот его ты должен победить, если такое настоящее. Как? Единственный способ победить вожделение. Говорит, это трудно, но возможно. Получив трансцендентное знание, слушая. Очень просто. Но знание должно быть трансцендентно из верного источника. Та же лекарство должно быть авторизовано врачом. Оно будет действовать. Также звук трансцендентный, когда мы слышим именно звук трансцендентный, он проникает в сердце. Мы начинаем слышать свое сердце. У нас пробуждается другой вкус из сердца. Боже мой, как отвратительно вещь я делаю. Смотрите, я вдруг меняю свой вкус. Смотрите, мне противно вспоминать. О, нет, я это больше делать не буду. пробуждается новая жизнь, обновление. Она начинает пьеса. Вы начинаете пробуждаться, проявлять себя, свою истинную блаженную природу. Где нет зависти, нет жадности, свобода. Вы понимаете, все, хватит. Приходите домой и говорите, все, без мяса. Он говорит, не все, кто тебе помочь. Ты что, с ума сошел? Ты был нормальным человеком. Что с тобой сделали так быстро? Что ты тут решил? Революцию вообще без мяса. Как без мяса жить? Мой дед ел мясо, прадед ел мясо, Пятикандр ел мясо в конце концов. Таковы традиции. Люди ошибаются. Цивилизованные люди никогда мясо не едят. Посмотрите, почитайте карту, почитайте Куран. Да, древняя цивилизация, они знали, что люди, которые поедают мясо, называются млечками. Это, млечка — это отдельная категория, это не цивилизованный человек. Почему? Два типа людей не могут осознать абсолютную истину, написано. Два. Один тип людей — те, кто убивают животных и поедают их плоть. И другой тип, который помышляет о самоубийстве. Вот эти два типа людей не способны познать абсолютную истину. Остальные могут. Поэтому есть много рекомендаций. Но если мы с вами хотим познать именно абсолют, цель, от мяса отказываться. Если пока вы еще не хотите познать абсолют, у вас немножко другие задачи, хорошо, ну тогда ограничьте себя просто в каких-то мясных продуктах. Ну как это регулируете, то есть другие еще правила писания, безусловно, есть. Но если мы сегодня говорим в абсолюте, отбросьте. Забудьте. Соприкасайтесь с абсолютом, слушайте. И вы разовьете себе другой вкус. Может, я еще какие-то трансцендентные счастья внутри. Вожделение кончится мне. Оно, конечно, полностью не кончится. Он еще вернется несколько раз, не один раз будет возвращаться, проверять нас. Мы друзья еще, в конце концов, или уже полный развод. Да, подал на развод, но мы еще не разведены, мы еще формально муж и жена, поэтому я еще надо захожу к тебе, не так, я еще живем вместе. Но вы уже двери закрываете, уже отдельные комнаты строите от вожделения, не так ли? Ну иногда еще так вот общаетесь, так по знакомству, так вот проходите мимо. А потом уже до развода оно будет, это уже на решимость, правда же? Потому что развестись с вожделением, значит уже жениться на любви. Надо порвать с вожделением, нам нужно развиваться. С вожделением, жадностью и другими вещами. Не думайте, что я каким-то образом хочу неприятно что-то сказать. Я опираюсь на собственный опыт. У меня тоже все это есть. И я тоже хочу избавиться от всего. И я пытаюсь это делать уже много лет. И поэтому я говорю, делайте это хорошо. Это важно. Наша жизнь появится в солнечные дни. Солнце будет светить на хотя бы время от времени. Вот рассеются тучи, и солнце прямо. Кажется, Боже. Ради этого я еще потерплю. Раз есть такие моменты в жизни, я способен продолжать дальше. Потом снова будете крениться, контролировать чувства, делать что-то хорошее, изучать, преодолевать себя. Скажете, ох, нелегкая эта работа, Боже мой, может быть, я все-таки зря это делаю, может, это невозможно для человека вообще, и опять солнце. В это время, нет, я пойду дальше. Это удивительный процесс. Это факт. Многие прошли этим путем, говорится уже. Единственное, что требуется, авторитетное знание. Вот и все. Источник знания важен найти. Книга, она укажет просто. Например, в Бхагавад-гите или других писаниях священных говорится о качествах духовных людей. Вот этот критерий нам просто поможет выбрать источник знаний. Но когда мы услышим, вот тогда придет трансформация. Только когда услышит сердце. А сердце раскрывается по мере доверия веры. Опять же, все слушают. Если человек говорит хорошие вещи, а потом идет делать дурные вещи, не слушайте его. Неправильный источник. Не получите ничего. Формальное знание означает, получаете гордость. Вы скажете, я теперь стал святым человеком. Все. Я все услышал, все прочитал, все запомнил, могу цитировать. Могу даже мясо не есть. Не то, что вы все не съели. Вот так это. Высокомерие, гордость, зависть останутся в сердце человека. Но только уже с большим образованием, с высшим образованием, что это еще хуже становится, так называемая религия. Знание развило ложную гордость. Это ложная религия. Если вы на самом деле развиваете знания, вы становитесь смиренным, кротким и могущественным изнутри. Но никакой угрозы не представляете для людей. Одна змея получила посвящение в духовного учителя. Кобра. Это был великий Деварише, святой Нарада. Но он сказал отныне, твоя природа зависть, змея. Ты привыкла кусать, ты сеешь ужас в людях окружающих живых существ. Своей завистью я. Но раз ты получаешь посвящение от духовного учителя, ты должна обед больше никогда не кусать. Никогда. И Корба сказал, вот тебе крест, все. Его кусать не буду. Обед дала, получила посвящение, стала повторять молитвы, всякие мантры изучать и так далее, стала петь киртаны, танцевать. И люди очень быстро поняли, что змея, похоже, либо яд потеряла, либо зубы потеряла, не кусает никого. И стали мстить за прошлое. И палками ее, и камнями ее, как только увидят. Ну, она теперь все, беспомощная. Убить ее нужно. Мы помним, как она тут кусалась. Она подумала, боже мой, как только я встал на духовный путь, моя жизнь превратилась в ад. Зачем только я получила посвящение вообще? Зачем дала такие обеты, невыполнимые, невыносимые для меня? Я же все-таки змея! Кого я себе строю вообще? Кусала бы себе, кусала, жила бы счастливо. И приползла все-таки обратно к Нараду, ему не сказала, Гуру Махарадж, мне дали посвящение, но у меня жизнь превратилась просто в ад. Ну, мне дали настроение не кусать, и вот что из этого произошло, смотрите, меня бьют теперь, кому не верят. Глупо, я сказал Нарада. Я тебе сказал, не кусай, не кусай. Но ты можешь делать вид, что кусаешь. О, боже мой, кто-то уже уверенно пошла, и тут кто-то, если кто-то там, говорит, на это искусство жизни. То есть мы не наивные люди. А, любовь, всем доверяют. Это дети такие, их быстро обманут тут же. Нет, есть разум. Будхи-йога. Любовь очень разумно должна. Она входит, как игла, говорится. Если вы дверь не пускаете, на форточку. Настоящая разумная любовь. Преград не имеет, а выходит лугом. Как игла. Не заметили, как она выйдет. А выходит лугом, она переворачивает всю нашу жизнь. Вот это действие. Вот так. Но вы не заметили, она органична, она очень уважительно относится даже к нашим недостаткам. Но она очень разумный лекарь. Как мне в детстве, знаете, зуб расшатался, молочный, болтался там уже. И тетка говорит, давай вырвем вообще, ты хочешь с ним, сейчас хочешь ночью съешь. Я говорю, нет, не трогайте мой зуб. Дети же боятся. Говорит, хорошо, не будем трогать. Давай просто привяжем ниточкой. И к дверной ручке привяжем, вот и все. Ничего не делать не будем, просто привяжем его, давай. Я думаю, интересно, давай привяжем. Дети наивные, как глупые. А сам думает, чего такое она придумала? Интересно, суд на веревочке. И тут и сиди, и все нормально, и кто-то дверь открыл, бах, и вспылит. Видите, как любовь разумная? Вы даже не заметите. Она более разумна, чем вожделение, чем гнев, чем зависть. Да. Оно умеет прощать. Оно умеет любить, даже когда есть недостатки в человеке. Она может видеть там душу, это любовь. Она знает, что ребенок глуп, но он вырастет, его можно обучить. Он станет хорошим человеком. Это вопрос как бы нашей любви, воспитания, общения правильного. Наши жертвы некоторые. И любовь старается изо всех сил, всегда, если она есть. Пока она есть, живет, она светит, говорится. Светильник под стол не ставит. Иисус, когда его ставит на стол. Любовь не прячет, ее невозможно скрыть. Если мы с вами смотрим на мир, где видим недостатки, и ничего не предпринимаем, и не говорим, и не распространяем хорошие вещи, значит, любви нет достаточно. И мы становимся соучастниками этой деградации. Семейного развала этих всех, ложных культур, однополых браков, не знаю, как еще назвать, чего угодно. Сейчас некоторые люди могут обидеться на эти слова. Назад. Что вы не имеете права унижать какие-то там культуры.
Вот. Но где это написано в священных книгах? Простите. Мы же опираемся на истину. Не на человечество, а на более возвышенность. На настоящую любовь. Эта ложная любовь отнимет ваш разум, сделает вас слабым, сентиментальным, чувственным. И в конце концов, эксплуатируемым. Если мы не сможем контролировать свои чувства разумом, мы опустимся до животного уровня. Вот так? Собака тоже любит хозяина, разве нет? Тоже любовь. Но мы хотим больше любви, чем просто собачьей любви. Мы, конечно, понимаем, что собака умеет любить. Любое живое существо умеет любить. Даже змея, ее можно научить любить. Хотя очень трудно. Не советую. Но в человеческой форме жизни это наиболее доступно. Для этого нужно знать священные книги, веды, в других источниках. Нет в человечестве этого. Человек не может установить духовную культуру сам. Он обусловлен материей. Низшим умом тоже. Он не может создать религию. Это ложь. И религия исходит свыше. Шрути называют ее. Шрути услышан свыше. Шрути, смрити, ньяя. Три раздела есть. Шрути то, что услышано свыше. Не от человека. Смотрите то, что я могу помнить, наблюдать, история, записывать. И не я, это логика. И истина должна соответствовать трем этим аспектам. Она должна соответствовать шрути, смотрите и не. Подтверждаться логикой, историческими примерами и сначала же услышано. От того, кто слышит. Все священные писания, они шрути, они услышат. Мухаммед слышал, Иисус слышал, Моисей слышал, читание Махапрабху слышал. И это потом записывается, шрути называется. Потом мы слышим это все и наблюдаем историю, и записываем. Что происходит, когда мы слышим и когда не слышим. И те, и другие истории описываются. И про демонов, и про великих святых описывается тоже. Чтобы могли увидеть разницу того и другого, это история. И у нас тоже есть история, это целая наука. Которая описывает все события. И духовные нужно тоже описывать события. А, кстати, материальная история не описывает духовные события. Не полная наука. И логикой подтверждается, это тоже наука. Тончайшая логика. Например, логика. На шее козы вырастают отростки. Очень похожи на вымя козы. Один к одному. Я видел. Но молока не дают. Это недостаток логики. Поэтому, если только опираться на логику, она подведет нас. Есть другой пример. В древних книгах говорится, что испражнения живого существа нечисты. Понятно нам сейчас. А испражнения коровы чисты, потому что она в гуне благости. Антисепт. Давайте логически рассуждать теперь. Если корова в гуне благости, испражнения чисты. Человек у неблагости, это браман. Значит, его испражнение тоже должно быть чистым. Но нет, они не чистые. Логика не совершенно чистая. Она вспомогательная чистая. Наша современная наука опирается только на смрити и ньяю. Шрути нет. Шрути не может узнать сам человек. Это свыше такого. От пророка. От того, кто сказал, священное писание, это шрути. Вот это истина. Три как бы ее составляющие. И сама по себе абсолютно истина имеет три аспекта. Бог один, но где я стану многим? Есть разные аспекты. Это солнце одно, но сколько энергии, сколько трансформации вокруг, посмотрите. Хотя одна, один источник энергии. Брахман, Параматма, Бхагаван. Брахман это ослепительное сияние, безличный дух, пронизывающий все и вся, безграничный, неописуемый, не имеющий аналогов ни в уме, ни в материальных сферах, высших планет, ни в низших, нигде. Нельзя писать его. Это вечность. Другой аспект ближе, если вы дойдете. Загляните в свое сердце, увидите, что этот Брахман в сердце выглядит как Параматма. Локализованный аспект Бога в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома. Это совесть, которая со всеми разговаривает индивидуально. Один Бог, смотрите.
Во всех крестах живых священств знает каждого тебя. И с каждым общается. Это параметр, сверхдуша. Если вы еще ближе подойдете туда, вы увидите, что это личность. А это его аспекты, как солнце, лучи, формы. Это личность, живое существо. Наделенное чувствами, речью, интеллектом. Но превосходящее безграничности это не вся и все. Он говорит в Бхагавад-гите, что я знаю каждое живое существо, меня не знает никто, нигде. Можешь познать только свои отношения с ним. Это потрясающий феномен. Мир глазами истины. Глазами Бога, значит. Как же на это смотрит величайшая истина, ведь это весь мир. Равно относится ко всем живым существам. Никому без страсти. Одинаково желает блага каждому живому существу. И сопровождает путь и червя, и человека в сердце Бога. Прощающий все грехи. Разумный. Дающий благо. Сострадание. Тогда откуда все эти негативные вещи, кто нас окружает? Это сделал сам человек. Солнце не ответственно за наши поступки. Оно всем дает солнечный свет. Каждому, и негодяю, и праведнику. И каждый поступает с этой энергией по-своему. И результат получает свой. Солнце не имеет к этому никакого отношения. Оно равно к этому относится. Равно поддерживает живые существа. Но у нас есть свобода выбора. Мы наделены этой свободой выбора частично. Если абсолютно истинно полностью независимы, мы частично независимы. Вот эта частичная независимость означает, я сам хочу стать абсолютно истинным. Я Бог. Вот это порог человеческий. Вот это вот ложная гордыня, смертный грех. Отсюда исходят все остальные самые худшие вещи. Самая важная вещь для нас просто освободиться от этого ложного эгоизма. И сказать, я частичка Бога, его слуга. Слуга любви, слуга разума, слуга мудрости. И с этого начнется новый виток цивилизации. Он уже начинается. Именно знание определяет новый виток цивилизации. Невежество не может поднять цивилизацию, только знание. А знание исходит свыше, шрути. Не от человека. Итак, человек не должен проецировать свои знания. Он должен медитировать на высшее знание. И стать проводником под руководством уже того, кто освоил этот процесс. Нельзя это принимать самолично, по собственной прихоти. Доктор, если он даже квалифицирован, сам себе операцию на сердце не сможет сделать. Нужен другой врач. Поэтому даже не пытайтесь самостоятельно это делать. Нужен другого учитель, если вы серьезно хотите познать абсолютную истину. А все остальное просто. Если есть источник, то это просто. Ну это очень просто. Если есть огонь уже, от огня легко зажечь его, это же просто. Но если нет огня, это очень трудно. Почти невозможно. Тем более сырая погода, сырые дрова, вообще невозможно. А ведь так просто. Если есть огонь, о, как просто. И дрова высохнут, огонь появится. Вот и все. Вот и вся наука. Хорошо. Мы уже долго говорим. Я думаю, что можно перейти к вопросам. Могут быть записки, устно, удобно. Да, пожалуйста, прошу.
Детей можно без мяса посмотреть?
Детей без мяса? Да, я вырастил дочь без мяса.
Если не ребенка не мир.
Ага, так. Хорошо. Вот вы были на лекции Олега Геннадьевича? Персонова?
Нет.
Вот он специалист в этом вопросе. Вегетарианство не должно быть скудной пищей. Полноценной пищей изучайте кулинарию ведическую. Иначе, если это скудная пища, конечно, вы можете навредить, если согласитесь. Не то, что на картошке и хлебе, и все. Ведь как у нас принято в нашей культуре, если культура не знает, то что говорит, пища — это мясо, остальное — гарнир. Если только гарнир кормить ребенка, понятно, что он не будет. То есть мы должны знать разнообразие вегетарианской кулинарии, пользоваться правильными маслами, ги, знать, как добывать, и так далее. Это уже вот есть здесь кулинарные курсы в Бишкеке, я думаю, можете прийти туда, посмотреть, вам покажут. В общем, потрясающий процесс.
Владимирович, в одной лекции вы сказали, то, что всегда есть вопросы, на которых нет ответа. То есть не всегда можно найти ответ. Как можно с этим смириться, когда ты хочешь найти, получить ответ от кого-то, но не находишь такого человека?
Время, время.
То есть со временем вы думаете, всегда найдется? Да.
Ответ должен прийти в свое время, обязательно в свое время. Когда вы уже готовы к этому. Просто по требованию не получится. Да. В процессе, процесс постепенный. Если, допустим, больной принимает лекарства, следует на стороне врача, постепенно он целится. Это значит, со временем, время тоже нужно. Не за один день. Болезнь еще может возвращаться время от времени, уходить снова, возвращаться, но постепенно, если процесс он правильный, а болезнь идет полностью. В свое время. Или как родить ребенка? 9 месяцев нужно ждать, согласны? Доктор, ну как мне родить ребенка? Не подскажете? На каком месяце? Ну уже 3 месяц, ну потом на 9 месяце. Доктор, вот как сейчас родить ребенка? Ну что вопрос? Да зачем же сейчас? Вы должны взрастить эти 9 месяцев, прожить с ним как? Это же вы же матерью становитесь. Это нормально, это процесс, время нужно для этого. Вот-вот, здесь тоже нужно время, это процесс. Это хороший, радостный процесс. Формирование, трансформация. Не торопитесь сразу получить все ответы быстро. Нет, придет время. Придет время.
Не в этой, так в следующей? М? Может, если не в этой, так в следующей, может?
Жизни?
Да.
Так в этой жизни еще. Все, впереди. Может, уже в следующей жизни. Все впереди еще.
Здравствуйте. Спасибо большое, что приехали. У меня такой вопрос. Я мама двоих детей, и мне частенько бабушки... Обе бабушки делают замечание в том, что я своей любовью балую детей. А у меня небольшая разница, 2 года между детьми, и старшенька ей 3 годика, ну, не, там, не, даже не с половиной. Я ее даю в садик только на полдня, потому что она плачет, очень ко мне привязана. Бабушки говорят, это ты ее испортила, пусть ходит на весь день. Я чувствую, что она не готова, я не хочу как бы ее травмировать, а мне говорят, это ты балуешь, и пусть она ходит на весь день. А мне кажется, она такая капризная, нервозная, потому что видит, что еще маленькому ребеночку, братику, я должна больше времени посвящать. А как в этой ситуации поступить? Я вот не знаю, как понять, что я своей материнской любовью порчу ее?
Я сбегал от детского садика.
И
воспитатель сбежала за мной до самого дома. И там мать встречала, говорит, ну все, уже не бегите, все. Он только пришел, сядь на дверь. Несколько раз я сбежал из детского садика, и после этого меня больше не водили туда. Я один из таких детей, который не мог отец нас убить. Поэтому вы должны увидеть, что причину, почему ребенок не хочет в детский сад. Возможно, это его травмирует.
Она после тихого часа просыпается и плачет истерически. Но воспитатели говорят, ну перерастет.
Забирайте ее туда. Это не ее среда.
Она мне истерики устраивает.
Это не ее среда.
И у нее уже нервозность. А вот мне все говорят, что это я ее так избаловала. Я говорю, что ей просто не
нужно. Это кроме ребенка. Не нужно всех под одну ребенку в детский сад.
Спасибо большое.
Я не согласен. Спасибо. Я сбегал в детский сад. Это индивидуально, видите же, это индивидуальный процесс.
То есть я правильно чувствую, да, что ей не идет это? Или это все-таки я на нее так влияю?
Ну, лично я с вами согласен. Лично я, мое мнение такое сейчас.
Здравствуйте.
Да, девочка.
Можно задать вопрос?
Да, можно.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Я очень рада, что вы приехали. У меня вот, я когда была у Тарсунова Олега Геннадьевича, я не смогла задать этот вопрос, потому что это была большая аудитория. Смотрите, вы говорите, что все деньги, которые вы зарабатываете в своей жизни, надо тратить, скажем, с умом, да, скажем, для родственника, помогать кому-то там, в чем-то. А в моей жизни получается так, что и вот это вот, она меня сильно так беспокоит, я не могу найти ответ на этот вопрос. У меня получается так, что начиная от родителей, заканчивая моих братьев, я начинаю решать все их проблемы. Меня это уже что-то вообще уже так достает. Как мне вот это выйти с этого? Как-то вот нужен такой короткий ответ, да?
Короткий ответ. Куран говорит, что родственники – это тигры, пьющие кровь. На них не напасешь никогда. Нужно помогать тем, кто на самом деле нуждается в помощи.
Но поскольку мы привязаны к родственникам, мы идем на поводу таких чувств, балуем, решаем их проблемы, они слабыми становятся. Проблемы решать не нужно людей, но нужно отдавать им знания, чтобы они смогли сами решать проблемы эти. И решимость и качество давать, чтобы они сами учились решать свои проблемы. И жить правильно в этом мире. Конечно, вы деньгами будете, будете заводиться, будете баловать людей. В чем нет необходимости?
А как отказать?
А?
Как начать отказывать?
А, просто нужно быть заняты другим делом. Некогда. У вас хороший проект, вы что-то делаете, и это хороший пример. Они будут видеть, что чем вы заняты, и какой деятельностью вы заняты. Каждый человек думает, вот мне нужно, мне нужно, мне нужно. А покажите ему человека, которому на самом деле сейчас нужна помощь. Вот на самом деле нуждается человек. И он успокоится.
Можно на вопрос?
Да, конечно.
А, вот в объявлении, здравствуйте, спасибо, что вы здесь. А, в объявлении, по которому мы пришли сюда, да, вот вторым блоком написано о том, к чему приводит жизнь на автомате и о ключах к жизни осознанной человеческой. Вот охота услышать немножко на эту тему.
Автомат?
Ну да. А то, к чему приводит жизнь на автомате и о ключах к жизни осознанной человеческой?
Жизнь на автомате означает, что мы полностью зависим от системы, созданной нами. Это описано в Бхагавад-Пуране так, еще в древности. Что делает обычный человек? Он просыпается рано утром и идет на работу. Работает тяжело каждый день. Возвращается домой вечером, ест. Ложится спать с женой, совокупляется. Утром просыпается рано, идет на работу. На работе работает тяжело очень. Домой возвращается вечером, ест, ложится спать с женой, совокупляется утром, рано идет на работу. Работает очень тяжело, как осел. Возвращается вечером, снова ест, совокупляется с женой, засыпает. Но рано утром снова просыпается, идет на работу. Эта сказка так и продолжается в нынешней жизни. Это называется на автомате. Ну, вы же чувствуете.
Как выйти из этого круга?
А, вот это хорошо. Хорошо. Слушать абсолютно. Как раз на концерн делать. С этого все начинается. И у вас появится решимость и знание, что делать. Потому что поймите, если я скажу, что делать, это не принесет пользы. Если ваш разум скажет, что делать, вот это будет настоящее. Поэтому задача как раз дать разум человеку, а не инструкцию. Не просто какую-то инструкцию, которую мы не осмыслим, да? Ну как вот скажем, обрядовая деятельность. Мы не знаем, что это такое. Просто обряд делаем, но мы не знаем, что это такое. Этого недостаточно. Разум. А разум от слушания исходит. Когда мы начинаем слушать абсолютно искренним сердцем, мы начинаем слышать других людей. И других живых существ понимать начинаем. И ты начинаешь знать, что теперь делать. Точно знаешь, что делать.
А ключа к жизни осознанного человечества.
Еще раз.
Вот о том, к чему приводит жизнь на автомате, и о ключах жизни осознанного человечества.
Осознанное, да, мы же говорим об этом о слушании. Осознанное слушание. Регулярное, это как лекарство, регулярно нужно принимать, слушать. Если мы не будем слушать об абсолютной истине регулярно, то, говорится, дороги, по которым не ходят, зарастают. И как будто и нет больше, не знали, не помните, не знали, не слышали об этом. Нет, не говорят об этом. А о чем тогда будут говорить? О деньгах. Об отношении мужчины и женщины в этом мире, это главные темы. О том, кто развелся, кто женился, о политике, об экономике, кто обманул, кого убили, кто умер, кто родился, кто кого обманул. Вот о чем будет говорить. Бесполезные разговоры. Кваканье лягушки, говорит Зеле. Лягушка квакает. На этот громкий звук змея реагирует. И думает, о, подходящая лягушка как раз для меня, на это кваканье идет и проглатывает ее. Змея время. Если мы так свою жизнь проговорим об этих бессмысленных вещах, мы просто прожжем жизнь пустую. Цель этой жизни – смерть получается, как избавление от страдания. Вот и все. Змея времени погубит нас. Но слушая в абсолютной истине, возрождаем дух бессмертный. Сознание, разум не подвергается разрушению. Даже если мы в этой жизни не успели, в следующей жизни мы не утратим это. Мы продолжим с той точки, где закончили. Да, говорится. Невозможно терять этот вечный плод, абсолютно неразрушимое это сознание. А все остальное тленно. Ни с чем пришел, ни с чем ухожу. А все качества духовные беру с собой. Все свое ношу с собой. И даже в следующей жизни я беру все с собой, все самое ценное.
Поэтому что мы возьмем с собой? Деньги не возьмем с собой. Накопленные. Понятно. А жадность берем с собой, видите? Вот нам нужно этот груз оставить здесь. Вот, до того, как придет время, с легкой душой уйти туда, куда нужно идти. Если мы умираем в зависти, в неудовлетворенности, в неудовлетворенном вожделении, желаниях, мы рождаемся в такой же утробе. В такой же утробе рождаемся, такие же качества. Такие же родители получают. И сейчас перенаселение на планете, говорят, столько людей, никогда столько не было в истории человечества, столько, такого количества людей. И спросили одного великого учителя, а откуда, что за явление? Он говорит, представьте, что вы учитесь в школе, в каком-то классе, в пятом или шестом классе, например. И вы не усваиваете программу. Вас отправляют на второй год, верно же? Если снова не усваиваете, еще раз на второй год. Получается перенаселение в классе. Сейчас столько людей рождается, но заметьте, не высшего качества. Они не усвоили программу. Они обещают и не делают. Говорят хорошие вещи, а делают плохие вещи. Думают одно, говорят другое, делают третье. И перенаселение, но качество людей не улучшается. Посмотрите, просто перенаселение, и беспокойство увеличивается. Что качество не улучшается, количество такое. А ведь лучше меньше, да лучше. Пусть будет один ребенок, но настоящий в семье.
Можно, да, вопрос?
Да.
Спасибо вам, Александр, за те знания, которыми вы делитесь. Я бы хотела уточнить по поводу вегетарианства. То есть, правильно ли я поняла, для того, чтобы научиться слышать себя и истину, то есть свою душу, нужно отказаться от мяса?
Необходимо. Вы сами увидите, как только от мяса откажетесь, вы увидите, что по-другому слышите.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, как найти и как распознать своего духовного учителя?
Он сам найдет вас. Как только готовы будет, все. Гуру придет, как только ученик готов.
Спасибо.
Когда мы обсуждаем людей, тут, может быть, проявляется зависть и начинаем критиковать, сравнивать, оценивать людей. Правило таково, что если нам нечего сказать хорошего о человеке, который здесь отсутствует, мы молчим. Если вас спросят, что ты думаешь о таком человеке, и нечего сказать хорошего, вы говорите, ну, все понятно. Не озвучено. То есть, если человек отсутствует, и вы о нем говорите только хорошие вещи. Те хорошие вещи, которые он имеет.
То есть хорошим не считается абсолютно.
Это нормально. Но обычно как действует зависть, смотрите. Мы начинаем говорить о каком человеке именно с хорошей точки зрения человека. Мы говорим хороший, смотрим в глаза собеседнику, что он чувствует. И чувствуем, что ему это не очень нравится, и нам тоже так. Мы говорим, да, на самом деле там есть еще кто-то и кто-то, и кто-то. Потом палку перегибаем, это что-то хорошее говорим, так, чтобы смягчить. Но снова пускаемся, в конце концов, критикуем уже по полной программе. Ну вот какая интересная психология этого круговорота. Представьте, что вы идете по деревне и встречаете человека, ну то есть дружественного человека к вам. Он говорит, а ты знаешь того-то, того-то, вот там-то, там-то? Вы говорите, нет. Так я тебе расскажу. И он все говорит про того-то, того-то, и того-то, и про что там делают. И вы идете, потом встречаете другого дружественного человека, говорите, а ты не слышал, нет? Я тебе расскажу. И в конце концов, говорится, когда эта цепь идет дальше, она идет дальше, она обязательно придет куда? К тому человеку, о котором говорят. И вы получаете врага. И более того, что удивительно, и с этими людьми, с которыми вы обсуждали плохие вещи, вы тоже будете смотреть. Таков результат. Видите, как странно. Мы так не получаем как бы крепкого общества, когда обсуждаем просто чьи-то недостатки. Конструктивная критика – это другой вопрос. Когда мы хотим что-то улучшить в человеке и говорим, вот это нужно улучшить, потому что это не очень хорошо, а вот так. Ребенка воспитываете, уже критикуете, вы тоже с любовью это делаете, конструктивно, с пользой. И скажем, вы кого-то должны критиковать, обучать как учитель. Да, вы можете это делать, но в конце нужно вдохновить, проявить любовь, чтобы он почувствовал, что все хорошо, что его не отталкивают, не унижают, не презирают. Вот такова культура. Одна женщина кипятила молоко, ждала пятерых браманов в гости. Не кипятила молоко, варила какое-то молочное блюдо для них, для гостей. А тут птица где-то поймала змею ядовитую и пролетала там на ней. И змея-то вот ядовитая, она там пыталась как-то бороться с этой птицей, и яд с ее рта упал в эту чашу, в кастрюлю с молоком. И хозяйка, конечно, этого не заметила. Но она свалила, она даже не пробовала, потому что гость первый пробует. Накормила их молочным блюдом, и все они умерли. Эти пятеро умерших душ браманов пришли к Богу смерти. И Бог смерти сказал вопрос, так, кто же виноват? Позвал советников, Читрагупту и других, и стал обсуждать его. Так, чей же это грех? Кто виноват в их смерти? Змея не намерена это сделать. Птица, она подкладывала добычу, она не думала вообще про это молоко эти брали. Хозяйка просто варила блюдо с любовью, она не виновата. И браманы сели неумышленно, не самоубийство, это то, как же быть скарбом-то? Куда этот грех приписать? Куда? Вот история. И пока они так думали, я Мараш послал Читрагупту, говорит, ты иди посмотри, как исследуем вокруг обстоятельства, что там. За жизнь у него была этой хозяйки вокруг, что за браманы, откуда они пришли и прочее. И Читрагупта воплотился, пришел, стал смотреть, наблюдать, и там соседку увидел этой женщины. И браманы шли туда снова, к молочному блюду, к традиционному. Она говорит, идите, она вот там пятерых кушала вчера, и вас сегодня прикончит еще. И Читрагупта вернулся к Ямараджу, к Богу смерти, и сказал, вот там соседка такой, а вот говорит, на нее и спешит от меня. Зависть — это большой паром весь. То есть, как мы говорим правду, с другой стороны, мы говорим о недостатках, которые реально видим. Чего тут скрывать-то, правда? А ведь вот как может обернуться все? Если мы это с завистью делаем, это недопустимо. Нельзя это делать с завистью или злобой, или недоброжелательно. Правду нужно говорить с приятным образом. Правильно обращается человек. То есть это вопрос как нашего обучения уже, потому что это важный вопрос. Это важный движущий прогресс, как бы. Если мы говорим правду, это очень хорошо. Но как его сказать, в каком качестве? Ведь проблема не в том, что мы говорим, проблема как мы говорим. В какой гуне, вот в чем. Если правду говорить в сатва гуни, это очень хорошо. Если в гуни страсти, это двояко. Я пострадаю за эту правду тоже, если скажу. Если в гуни невежество, сплошная трагедия будет даже. Если будет правда, будет гуни. Поэтому сначала нужно дорасти до сатва гуны, чтобы говорить правду.
Становится ли лектор в данном случае наставником, учителем? И как правильно развивать отношения с учителем?
Хорошо. Да, слушание – это главная связующая вещь. Но, как мы сказали, слушание должно быть установлено. Например, чтобы услышать друг друга по телефону, нужно знать номер телефона, волнует. И связь установится, будем слышать. Также духовный, чтобы услышать то, что он говорит, необходимо принять его образ жизни, ту же волну. Поэтому он не ест мясо, я тоже не ем мясо. Мой гуру не ест мясо, я тоже не ем мясо. Мой гуру никогда не принимает никаких интоксикаций, я их тоже принимаю. Он не играет в азартные игры, махинации денежные не делает, я тоже это не делаю. И он никогда не занимался незаконным сексом. И я тоже не делаю этого. И он медитирует каждый день по 2 часа, и я это делаю тоже. И тогда я слушаю. Вот тогда я слушаю. Ачар-прачар, то есть прачар – это слово, лекция, а чат – поведение, берут вместе. Тогда делают. Поэтому мы слушаем лекции, хорошо. А теперь делайте. И вы почувствуете, что гуру присутствует в вашем сердце. Все, волна, связь пришла. Потому что через медитацию вы получите полное, полное чувство связи, отношений. Вы никогда не будете одиноки. Ни днем, ни ночью. Это образ жизни. Образ жизни, что ума настроение. При этом ума настроение получаете доступ к этим вещам. Пока не заблокированы эти чакры, вы не сможете. Но когда вы разблокируете, вы получите доступ. Образ жизни. Интоксикации никакой. Мясо, рыба, яйца никакого. Если для тех, кто хочет именно получить духовное чтение, такие строгие правила.
Вопрос, да, да. Вы в своей лекции очень много говорили слово «абсолют». Ну, как я понимаю, что это Бог? И, может, я неправильно понимаю, тогда меня поправьте, пожалуйста. И мне кажется, что очень важно, ну, по крайней мере, я так слышала, когда ты хочешь разговаривать с Богом, то ты должен назвать его имя. И в этой ситуации кто же Бог? Кришна, Аллах, Иисус? Солнце, так как мы находимся здесь, и здесь было развито тенгрианство, поэтому вопрос Солнца тоже очень сильно интересен. Спасибо.
Кто же Бог? Аллах, Христос, Кришна. Проголосуют или как? Мусульмане проголосуют за Аллаха, христиане за Христа. Кришны-то за Кришну, но поклонники Солнца за Солнце. Так люди обычно, да, я вижу. Бог один. У него есть разные проявления. Разные. Солнце – это его глаз, говорит. То, кого называете Аллах, переводит человек Бога Бог. Перевод, смысл перевести слово. Бога Бог. Яго означает сущий, вечный, вездесущий. Вишну означает пронизывающий все, тоже вездесущий. Кришна или Кришна в русских языках означает всепривлекающий, обладающий всеми состояниями. Христос и Кришна одно и то же имя в разных эквивалентах. Греческий вариант Христос, санскритский корень Кришна, Христа. От слова Акаршати значит привлекать всех. Это любовь. Высшее как бы проявление, это форма любви. А есть форма судьи Бога, есть форма Творца у Бога, есть форма разума Будха, есть форма защитника преданных и врага демонов, вооруженная форма. То есть очень много ипостасей, но Бог один при этом остается. Как говорится в Библии, я один устану многим. Вот люди путаются, говорят, эти многие ипостаси, говорят, где же Бог? Он вообще русский или индус, или как, на каком языке он говорит вообще, по-человечески это вот, размышляют, думают. Но Бог один. Разные культуры не путайте с Богом. Разные одежды, языки не путайте с Богом. Это наши языки, наши культуры, наши обусловленные, наши гуны, из которых мы выходим при помощи Бога. Бог один на всех, как солнце на всех. Но все же мы думаем, солнце в Бишкеке теплее, чем в Новосибирске. Это так и есть, но все же это то же самое солнце, тем не менее. И солнце, говорим, мало на севере, на юге его больше. Нет, одинаковое количество, обусловленность разная. туч больше просто там на севере. И холода больше, поэтому от этих условий мы говорим, солнце такое, а другого опыт другой. Например, я не знал, что такое солнце на самом деле, пока не был в Индии. Это такое солнце. И там описывается, что после солнечного зноя, Веда говорится, после солнечного зноя лунный свет охлаждает. Я думаю, когда ты, как он охлаждает? Я живу в северных регионах и не видел разницы такой уже. Ладно. Ведь источник холода именно луна, источник жары солнца. Но в Индии я понял, так и есть. Оказывается, просто не проявлено в этом мире здесь. Не чувствуется этого. А там вы чувствуете, там такое пекло. Вы днем не сможете подойти по песку к морю даже, вы просто сгорите там. Поэтому, когда солнце заходит, начинается бриз с океана, и луна поднимается, охлаждение. Луна охлаждает, факт. Но это нужно понять в том регионе, для того региона. А в этом регионе вы не найдете таких описаний, как бы природы. Также у Бога есть в разных культурах разные проявления. Не все Он проявляет. Не всего себя, а столько, сколько нужно. Здесь вы включите лампочки же не на полную мощь электростанции, а столько, сколько нужно для объема помещения. Также Он действует в различных культурах, поэтому говорит, Бог разный. Нет, один и тот же. Один и тот же Бог. Мы же дышим одним и тем же воздухом, так? Солнце одно на всех. Пищу все добавляют свой, верно? И любви все ищут люди, все живые существа. Посмотрите, давайте разберемся, вот эти единства рассмотрим. Вы сразу начнете понимать, Бог есть, вот есть, есть. Одна сила существует на всех живых существ. На разных языках, но понятия те же самые описывают чувства. Все то же самое. Если перевести язык, нам все понятно. Поэтому есть единство в этом разнообразии. Бог — это объединяющая сила. Прежде всего нужно понять это его сад, эту энергию объединяющего существования. А потом можно увидеть еще духовное разнообразие, это больше дальше. А в конце концов придете к личности, именно к вашей личности, не какой-то другой. К вашим уникальным отношениям, индивидуальным, личностным отношениям. То ни с кем никогда не потеряется. Абсолютная истина означает прежде всего чистота. Чистота, сестра, божественности, чистый воздух для всех нужен, чистая вода всем нужна, чистая любовь нужна всем, чистые семьи и браки, чистая пища. Это критерии. И все, что связано с Богом, считается чистым. Вот критерии. Есть вещи необъяснимые, как, например, знание, откуда оно приходит. Из культуры народа, например, Бхагавад-гита. Кто-то сказал из советских ученых, что эти священные писания написали люди поколение за поколением, мудрость веков собрана. 5000 лет книг. Я спросил этого ученого, а почему они сейчас написать не могут хотя бы один стих, да? Хотя бы одну главу добавить. Почему они даже понять не могут, что написано сейчас? Мудрость народа. Знаете, в Южной Америке, в Верховье, Амазонки, живет племя в джунглях. Эти люди живут в таких опасных местах, что выжить там практически не представляется возможно. Это загадка для науки. Как они вообще там выживают? Как они вообще там устроили себе жилище, и семью, и там и дети, и как они пищу находят? Потому что кругом все ядовитое. Там змеи, там, я не знаю, там страшные живые существа, вот там ничего не нужно посадить в джунглях, там ни полей, ни овощей толком нет, там нужна улица. По идее, они должны были все выжить там. Но они выживают. Наблюдают, как же они выживают. А там есть желтая лягушка. Древесная. Абсолютно безобидная с виду. Никого не боится вообще, в принципе. Можете подходить, брать ее рукой. Только вы коснетесь ее рукой, она выделяет такой яд, что пробивает через кожу, мгновенно умирает. Это племя ищет лягушку. Берет ее на палочку, она абсолютно не против вообще. Спокойно себе. Несут ее, племя слышит. Растягивает на веревке, не касаясь, на веревочках растягивает аккуратненько, чтобы ее не повредить. И от этой касания она начинает выделять этот яд обильно вся, блестит она. Собирает палочки, этот яд, и отпускает лягушку. Священное живое существо. Затем выбирают какого-нибудь охотника, взрослого мужчину. Этот микро какое-то там количество этого яда смешивается со слюной. Опытные там люди, знахари,
и прожигают палочкой, угольком плечо ему, и туда делают касание этой смеси. Яд проникает через прожженное место. Через 15 секунд человека рвота, и еще через 20-30 секунд теряет сознание. Спит двое с лишним суток. Не просыпается. И когда просыпается, он видит в темноте и слышит за несколько минут. И он ведет охотников, и так они выживают. Подумайте, как они обрели это знание? На опыте? Сомневаюсь. Вы знаете вкус таинства калия? Кто-то знает, но не успел передать. То есть есть вещи, которые выходят за пределы нашего опыта, видите? Невозможно нам это обрести такое. Но это существует. Есть люди, которые обладают таким знанием. Откуда источник знания? Шрути. Кто-то сказал, а вот кто изначально сказал? Вот вопрос. Кто-то должен был знать свойства этих вещей хорошо. С самого начала. Есть такие области знания. Но все через слушание достигается. Когда пробуждается разум, вы поймете все сами. Вот это важно. Понять самому, увидеть самому, почувствовать, коснуться самому. Вот что важно. А не то, чтобы вдолбить в голову. Сейчас, к сожалению, пока вдолблено в голову. Что касается знания, вот как информация, вдолбливается в голову. А разум где? Ведь разум означает, что мы не должны совершать ошибки, должны точно найти выбор. А наша жизнь говорит, что мы совершаем кучу ошибок, особенно в области. И продолжаем совершать и дальше. Что молодой дурак, что старый дурак, разницы нет, говорят. Мы так и не научились ничему. Век жили, учить дураком, умрешь, говорят. Вот это наше положение как бы в обиходе. Так люди говорят о своем опыте. Вот слушайте истину, которая существует. Хорошо. Еще вопрос?
У меня вопрос.
Да?
Где? Я здесь. Я хотела спросить, у меня сын взрослый, ему 22 года. И у него были проблемы определенные. И вот сейчас как бы он... Ну, спит до двух часов, например, до часу, и он как-то не может ничего делать. И очень тяжело мне, например, на это смотреть, и я не знаю, что делать. Но я понимаю, что он взрослый человек уже, что у него своя судьба, но мне очень тяжело переживать это. И я думаю, ну, наверное, время нужно для того, чтобы он как-то созрел, стал постарше, хотя уже 22 года, что делать, не знаю.
У него хорошее общение сейчас. Он сейчас находится в состоянии обесточенном, слабости, какая-то неудача в жизни. Поэтому сейчас так себя чувствует депрессивно. Для мужчины это трудно переживать неудачи. Он принимает решение, да, какое-то, с уверенностью, и совершает ошибку, допустим. Для мужчины это болезненно. Быть неудачником для него очень плохо, психологически. Вот, и в данном случае он не находит в себе сил. Нужно общение хорошее, чтобы он получил энергию хорошего общения. Нужно его пригласить на лекцию. Ну как? А? Не ходит? Интересуется. А что делает?
Друзья.
Ну вот, друзья не помогут ему. Похоже, там с друзьями что-то они совершили какие-то проблемы. Нужно на самом деле хорошее общение. Все зависит именно от того, что с кем общается человек. Видите, вот в одной семье два ребенка, но один становится праведником, а другой грешником. Почему? Один общался с грешником, а другой с праведником. Друзья, по несчастью, это не друзья. Но нужно это объяснить человеку, дать ему представление о жизни, правильно.
Откуда возникает желание?
Желание?
Да. И разум и ум это одно и то же или разные? Угу.
разум и ум – разные вещи. Они очень связаны близко, как тонкое тело, но они разные функции имеют. Ум связан с органами чувств. Вот глаза, уши, нос, обоняние, осязание. Вот это ум воспринимает всю эту информацию себя. И его задача, как бы главная, принимать приятное для чувств и неприятное отвергать. Он говорит, это не хочу, это хочу. Хочу, не хочу, это ум есть. Вот я что-то воспринимаю, и потом хочу, не хочу. Привязанность какая-то приятная или отторжение, ненависть. Это отумайское свойственность. Друг, враг, например, отсюда исходит понятие. Плохо, хорошо, отсюда исходит понятие отумайское. А разум выше. Он с чувствами непосредственно не соприкасается, с умом соприкасается. Он выше. Значит, чувство под умом, над чувствами ум, над умом разум. Он видит как бы картинку. Вот чувства говорят. Ешь как можно больше, очень вкусно. Разум говорит, нет, много не надо. Переешь, будет проблема с пищеварением. Ведь он различает, что хорошо, что полезно, что вредно. Это уже разум. Будхи. Вот это развлечение мы хотим отточить до тонкости. Еще мы не различаем тонкое, чистое, нечистое, допустим, пища нечистая, мы можем различать еще, да? Через практику можем тоньше отточить разум. Духовная практика. А желание исходит из души. Еще выше, над разумом. То есть дух сознания, это и есть желание. И желание опускается, когда в чувство опускается, в область органов чувств. То я хочу пищи, хочу обоняния, приятных запахов, хочу, то есть вот это мое хочу, связано будет с органами восприятия. Но уровень ума я хочу фантазировать, придумывать что-то, строить планы, так мои желания будут уровнем проявляться. Но уровень разума мои желания будут проявляться выше еще. И желание будет проявляться истинной во мне самом, когда я уже обрел духовную самостоятельность, когда я управляю разумом, умом и чувствами, то есть я воскрес. Это мое желание, это любовь к Богу и вечное служение.
А есть ли разница способности постижения истины души в мужском теле и женском теле? И вообще выполнение своей дхармы дает ли это гарантию того, что ты когда-нибудь поймешь абсолютную истину? Или понятие абсолютной истины даст тебе то, что ты будешь правильно выполнять свою предназначение?
Это хороший вопрос. Да. Несомненно, что душа, она сейчас зависима от тела. Но духовная практика одинакова для мужчин и женщин. Слушай. Но природа разная для этого. Потому что женщина по природе более чувствительная, она мать. Женщина по своей природе это учитель, духовный учитель своих детей. Это ее главная функция. И та, которая вдохновляет, возвышает мужа, защищает его репутацию. Это ее как бы долг, природный долг. И у мужчин есть свои как бы, качества, мужские именно, как воина, как принимающего решения, как ведущего к цели. Ну, вот, именно разум, будхи у него проявлен, чувство под контролем, это вот его природа. И тогда порядок возникает. То есть я душа, но тело мужское, я должен знать, как быть мужчиной. Я душа, но тело женщины должна знать, как быть настоящей женщиной. Или я душа, и я учитель в школе. Я должен знать, как должен быть учителем в школе. Это связано. И выполняя вот эту природную свою роль, я могу познать дух. Потому что когда я выполняю чуждую роль мне, я деградирую. А когда следую своей природе, я не совершаю греха, я остаюсь чистым. То есть женщина должна быть женщиной, мужчина быть мужчиной, нельзя менять эти роли. Если кто-то по призванию воин, он не должен заниматься простой работой рабочего. Или рабочий не должен стремиться быть учителем всего мира, если он по природе другой человек. Он должен быть именно свою функцию, и он познает Бога каждого. Для Бога нет разницы, рабочий или ученый. Он беспристрастен, он не разделяет эти вещи. Он видит преданность сердца. Бывает, что ученый он не преданный, а обычный дворник преданный. И это гораздо ценнее, чем быть таким ученым. То есть для Бога это другой, это уже взгляд истины говорится на все. Он равноценно видит душу, не видит дворника или управляющего. Он видит душу там, преданный. Поэтому говорится в Коране. Не будьте христианами и не будьте мусульманами. Будьте предавшимися. Матерь – лучшая профессия для большинства девочек, да. Есть исключения, безусловно. Есть разные женщины, разных уровней, как бы разных качеств. Но в целом женщина – это мать, это самая высшая ее, как бы, роль. Ничем не замените ее. Вы согласны, что это самое ценное?
Конечно, но...
Но?
Нужно сначала, чтобы...
Зарабатывать?
Где-то найти себя потом. Потом времени права.
Бывает и такое, бывает, что есть какой-то дар, талант у ребенка, да, конечно, нужно его занять, безусловно. А бывает, что именно таланта нет такого особого, ведь там есть талант, и именно вот в семье быть матерью хорошей.
Микрофончик.
У меня, извините. Можно говорить из микрофона, потому что здесь хорошо слышно. Знаете, я очень долго общался с грешными людьми и очень благодарен вам, что вы там приезжаете, не только вам, и Тарсунову, и Каргакову, и всем людям, которые меня привели сюда. У меня вопрос такой. Ну, есть люди, которые занимаются, допустим, бизнесом, разводят рыбу или там курицу. Но это их не бизнес, и они уже взрослые, бросать уже это поздно. Но они понимают, что они убивают же все равно. И, допустим, цыпленок не такой, ребенок не такой, рыбка не такая. Как быть таким людям? Спасибо.
Хотите ответить на вопрос? Тут Марина Таргакова без дела сидит. Или что-то сказать, потом для детей? Несколько слов, да? Очень, очень ценный вопрос, важный вопрос. Есть, сейчас не надо ответить на вопрос. Есть деятельность, которая как бы не очень благоприятная для нас, скажем, это вот продажа спиртного, наркобизнес там, или мясные продукты, мы несем карму за это. И есть уже как бы налаженный бизнес, люди уже делают это, и теперь услышали, что все это не очень хорошо. Есть абсолютная истина, как быть. Постепенно. Резко бросать ничего нельзя менять. То есть поезд едет, представьте, на полной скорости. Вы его внезапно не развернете в другую сторону. Это невозможно. Будет катастрофа. То есть стрелка поворачивается. Оп! В нужном месте. И поезд на той же скорости постепенно, постепенно так разворачивается. Вот так. Сейчас не нужно как бы сильно беспокоиться, что раз вот так получилось по судьбе. Но раз вы уже услышали, вы уже поняли что-то, ум начинает разворачиваться. Ум первый разворачивается. Потом переходят какие-то из разума предложения. И находит еще какое-то общение. Так это в жизни происходит. В конце концов, вы начинаете понимать, как изменить эту жизнь. Как перенаправить все ваши усилия и этот бизнес. Поэтому об этом не беспокойтесь. Постепенно, постепенно идите к этому. Вы найдете решение. Если будете практиковать. Что-то скажете о детях? Нет? О воспитании?
Пожалуйста.
Да.
Вопросы
о детях? Ну, давайте последний.
У вас есть в жизни вопросы, на которые вы не нашли ответа?
У меня?
Да. Или нет таких вопросов?
В принципе, на все вопросы есть ответы. Но в моей жизни я еще должен раскрыть их себе.
Еще не до конца.
Нет.
Спасибо. Спасибо большое. Я тоже случаем хочу сказать, что есть книги Александра Геннадьевича, и вы можете взять, чтобы подписать автора. Спасибо большое. Я просто не знаю, что сказать о детях.
Можно вас попросить в центре остаться?
В центре, да.
А можно спросить, как не про детей, а вы могли бы посоветовать духовного специалиста, который бы мог научить быть женщиной, которого можно было бы учиться быть женщиной?
А в чем трудность? Нужно общаться с женщинами, у которых есть опыт. Это не нужно духовного специалиста, найти хорошую маму, хорошую жену, которая ладит с родственниками. Есть много таких. Поднимите руку, у кого есть знакомые такие женщины. Вот, познакомьтесь, пожалуйста. Потому что это не нужно за 7 верст ходить. А у вас хорошая культура есть в Киргизии. И, слава Богу, есть много таких женщин. И они обычно простые. Это не обязательно, что человек должен со сцены выступать. А это человек, у которого очень много любви в сердце. И вот таких найдите простых женщин и помогайте им что-то делать вместе с ними. А она раскроется в себе. Не все отвечает на ответы на вопрос. Вот. Потому что мудрость жизни, она в людях находится. Но вместе с этим могу сказать, что у нас есть много образовательных проектов. Это «Разумная мама», «Школа семьи жилья» и «Родительский университет». Это очно-заочное обучение. Вы можете здесь в Бишкеке жить и проходить обучение. То есть, если вам хочется именно какие-то знания получать, вы можете на сайте razum.kz найти это. И у нас как раз летом сейчас будет набор, и с сентября 7-месячные курсы будут. Раз в неделю вы будете получать лекции различного рода учителей по этим знаниям. Вот это могу вам сказать. Но одно другое не исключает. Я как-то ответила на ваш вопрос? Ну, я думаю, что уже все просто устали. Я, наверное, буквально несколько слов скажу, что я занимаюсь гуманной педагогикой под руководством Шалва Александровича Аманашвили. И если вы не читали еще его книги и не слушали его, обязательно найдите. В интернете aманашвили.com есть сайт. И очень много есть всего интересного в интернете. И он, как никто другой, доносит то, что ребенок приходит сюда со своей миссией, и родители, и учителя – это те, кто помогает ребенку открыть ему вот это откровение, раскрыть образ. Образование – это открыть образ Творца в его сердце. И вот когда человек находит вот этот свой путь, то тогда счастлив и ребенок, и родитель. Вот то, что вы говорили, что с сыном есть такие вот уже сложности в отношениях. Очень важно сейчас стать ему другом. Как бы это, вот маме сейчас будет очень сложно, потому что мама, она все равно хочет какого-то успеха у сына, она хочет увидеть это. И сын это чувствует, еще больше закрывается от этого. Но если вы станете ему другом, да, то друг он сможет найти эти слова. И вот для такого возраста детей очень важно вот почувствовать, понять и порой даже заинтересоваться, чем он интересуется. Сесть рядом, быть вот какое-то время, не сверху. Вот. И нужно вернуть доверие. И вот это то, чему мы обучаемся. Потому что гуманная педагогика, она созидается каждый раз. Это нужно научиться писать письма своему сыну, раскрывать свое сердце. И не ждать ответа, он не ответит. Но у него будет возможность увидеть, что мама переживает, что она хочет помочь, она тоже ищет какие-то пути, и что я с тобой, я рядом. Вот этот посыл для ребенка, он очень нужен в любом возрасте. Если бы вам сегодня мама написала такое письмо, вам в любом бы возрасте оно было ценно и важно. Быть может, вы не нашли бы слова для ответа, но оно вошло бы в ваше сердце. Поэтому вот просто станьте таким другом, поддержкой, рядом, таким плечом. Ну вот. Спасибо.